Добрый вечер. Вот я надеюсь, что вы поняли, что я здесь как бы с вами не шутки шучу, что жизнь — это не детская игра. Нужно учиться правильно жить. Если ты правильно не живешь, значит, потом не скули. Древняя культура описывает, как надо человеку жить. Главная проблема человеческой жизни — это нехватка сил в современном обществе. Люди страдают именно от этого. Но никто об этом не говорит. Ну, допустим, у человека не хватает энергии природы, в результате рушится здоровье. Не хватает аскезы для тела и энергии природы. Рушится здоровье. Приходит к врачу, ему говорит: вам надо выпить такое-то лекарство, выпить такое-то. Ну, в самом лучшем случае ему скажут, что жрать, что не жрать. Это тоже сильно не поможет. Ему просто ограничивают пищу. Не в том плане, что они понимают, что есть продукты в невежестве, там, в страсти или в благости. Они это делают с целью облегчить пищеварение. Потому что, когда у человека слабый организм, то он уже не все может переваривать. И врачи смотрят, что ограничить, чтобы переваривалось как-нибудь. Ну, допустим, человек едет на машине, бензин кончается, ему лень залить бак. И он думает, что мне надо ограничить, чтобы я доехать до туда, до туда. Хорошо, там выключаем музыку, там выключаем печку, еще что-то убираем там и едем как можем. Вот так врачи советуют: выключай то, выключай все. Это нельзя кушать, то нельзя делать. Все. А суть-то какая? Настоящее лечение. Наполни бак и гуляй на все. Живи нормальной жизнью. А вот это уже, извините, Олег Геннадьевич, здесь уже сложности. Это я как бы на это не рассчитывал, наполнять бак. То есть бегать там, ходить, там зарядки делать, поститься, стоять неподвижно, молиться. Или знакомиться там, в клуб благость ходить. Это как-то... Давайте изучать эту тему, как наполнять бак. Мы уже много говорили о том, как наполнять бак своей физической энергией. Чтобы иметь хорошее настроение, хорошее здоровье, чтобы быть мягким и пушистым, вкратце. Есть скользкие и вонючие, а есть мягкие и пушистые. Надо из скользкого и вонючего стать мягким и пушистым. Для этого нужно физически активность увеличивать, физическую. И это самое первое, что человек вообще должен делать, потому что психика человека на физической активности она находится, как бы, это основа. Основа, понимаете, психических функций – это физическая активность. Если у человека нет возможности иметь хорошее настроение, как он будет над характером работать, это не просто невозможно. Поэтому все начинается с движения, из природы. Вот как с матери начинается все, если человек молоко не получил от матери, то дальше будет сложность. Все начинается с того, что чего должно начинаться. Все начинается с природы. Природа – это мать. Потом дальше психика. А что это значит? Это значит, что нужно выходить из зашоренного такого состояния, в котором живут большинство людей и считают, что это нормальная жизнь. Вот смотрите, что это за зашоренное состояние такое? Состояние, в котором есть работа, есть дом, есть телевизор, больше ничего нет, есть еще дорога. Во всех этих состояниях человек не наполняется психической энергией, поэтому многие люди говорят: Олег Геннадьевич, я не могу вот на работе быть успешным, хочу быть начальником, там, хочу то, хочу пятое, десятое. Для этого нужно иметь психическую энергию, как минимум, а потом ей правильно распоряжаться еще нужно. Это качество характера означает правильно распоряжаться этой энергией. Есть сила, есть, ума не надо, да? Как болван. Болван — слово русское, понимаете, да? На санскрите слово болван переводится. Бала — сила, ван означает человек. Болван значит сильный человек. Сила есть, ума не надо. Вот. Когда человек... получая психическую энергию, он должен сначала наполниться ей, стать сильным человеком. Откуда берется психическая энергия? Она берется от поступков человека в отношении социума. Вот если прослеживать, допустим, жизнь людей с древней культуры до сегодняшнего дня, идет постепенное атрофирование человека во всех трех направлениях: физической активности, социальной активности и духовной активности. Раньше в древней культуре люди постоянно общались, ходили, есть были традиции, даже культура, люди приглашали всегда в гости своих родственников, друзей, кормили их, постоянно общение, беседы. Не было телевизора, они постоянно в общении жили, помогали друг другу, заботились. «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Знаете, вот если бы у меня не было социальной силы, я бы так никогда не спел. Для этого надо иметь смелость. Я даже толком не знаю ноты вот эти все. Я пою как могу. Есть те, которые знают, они думают: «Олег Геннадьевич, ну как бы у вас ля минор не работает». Там или сидите. У меня работает то, что работает. Я доношу информацию. Вот, у меня учительница пения мне сказала, когда ставила, мне говорит: «Я тебе ставлю 4 для института. Ну, я тебе советую, ты никогда не пой нигде, ладно?» Что я любил как бы громко петь там в школе. «Папа у Васи силен математики, учится папа за Васю весь год». Помните это? Ирлаш. Вот. Ну, то есть я громко, а нот же нет, и как бы нету грамоты вот этой. Вот, поэтому смешно получается. Ну, мне как раз и надо, чтобы вам весело было. Итак, мои дорогие друзья, сейчас другая культура. Сейчас социальную силу в себе вырабатывать очень сложно, потому что культура зашоренных, диких социально людей. Я, допустим, когда приехал в Америку, в Сан-Франциско, люди все в жутком депресснике. Я вышел на улицу, смотрю, никто не гуляет вообще по улице. Все в машинах. По две машины у каждого человека. Нет людей на улице, где люди, спрашиваю. Люди в машинах. У нас по улицам же гуляют люди. Там уже не гуляют, все. Это куда мы стремимся? Мы же как бы за Америкой все. Вот, поэтому дальше вот так будет. Все будут зашорены еще больше. И когда у человека нет общения с другим человеком, нет отношений, не внутри семьи. Внутри семьи энергия гаснет. Вот люди женились, у них угасание идет постоянно. Там нет разжигания, там только угасание. Они наслаждаются друг другом, и энергия замкнутая. Даже внутри расширенной семьи она замкнутая. Мать, отец там. Это лучше, конечно, служить родственникам, чем вообще никому. Но надо быть шире, то есть нужно... И поэтому мы искусственные вещи создаем. То есть мы, вот допустим, должно бы же все в городе быть. То есть мы создали клуб «Благость», да? Это искусственно вроде бы. Вот допустим, когда человек живет, он выходит во двор, не нужен клуб «Благость». Он начинает, там, допустим, раньше во дворе барды пели, там, даже пускай лет 40 назад, я помню. Во дворе постоянно жара какая-то шла, там, кто-то пел, кто-то, что-то происходило. Даже я, когда был ребенком, я постоянно во дворе был, я дома вообще меня не было. Я играл во дворе, игры какие-то спортивные там с детьми. Сейчас во дворе никто не играет, все дети сидят в компьютерах. То есть уже с детства начинается вот эта зашоренность. Я о чем вам говорю, что есть определенный вид силы у человека. Вот для того, чтобы мужчине быть успешным на работе, вот допустим, он хочет найти свой труд, вот чем ему заниматься, где работать. У него должна быть сила такая социальная развитая, любовь к труду для других людей. Вот у него должна быть очень сильное желание что-то для кого-то сделать. И при этом не только желание, а также способность сделать это долго, свой труд отдавать, ничего не просить взамен. Это сила, понимаете? Вот если, допустим, я жмот, у меня, значит, не хватает силы социальной определенной. Точно так же можно быть жмотом в труде. Вот, допустим, мужчина говорит: «Я не могу найти себе работу». При чем тут работа? Ты жмот в трубе, ты начинаешь работать, устаешь, тебе тяжело, начинаешь требовать больше денег, чем тебе положено, выносишь мозги начальству, тебе говорят: «Слушай, иди-ка ты на другую работу, там, где получше. Ну, хорошо, надо все закончить сейчас это дело, потому что идет сильное отвлечение со внимания людей. Вот. Все. То есть здесь нельзя никому, чтобы кто-то был время лекции. Понимаете, о чем я говорю? Силы не хватает. Это не то, что тебе не везет, ты не нашел не ту работу. У тебя не хватает силы. И даже для того, чтобы найти начальника, который тебе нужна социальная сила. Потому что в умные достаются в умным, а я досталась тебе. Вот какая у тебя социальная сила, то это и получил. Понимаете? То есть случайности не бывает. Поэтому человек должен учиться системно мыслить. То есть если у тебя нет мужа, значит, у тебя не хватает социальной силы. Вот, допустим, как выглядит социально слабая женщина? Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. То есть мечта, она мечтает. И психологи ей подливают масло в огонь. Говорят, мечтай сильнее, визуализируй себе мужа. Она и так уже это, на своем мечте. Вот, визуализируй, ты плохо мечтаешь, мечтай сильнее. Вот так. Хочу мужа, мама! Вот, со всей силы надо. И тогда, опа, он такой, обычно из-за шторы. Может быть, с потолка даже иногда. Но в основном из-за штор такой. А вот он я. И сразу стали жить, поживать, и добра наживать, все. Вот такое вот, понимаете, восприятие мира. Хочу мужа. Его я видела в кино. А где еще и Витя, она никуда не ходит. А в жизни как найти, не знаю. Найти, то есть это что, 5 рублей что ли на дороге валяется? Найти. Чтоб не пил, а это уже дальше, если ты социально не развита, то естественно ты себе строишь какую-то картинку, которую ты вообще не достойна. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Ну это крутой вообще такой должен быть. Тещу мамой называл, был спиртному равнодушен и в компании не скушен, и к тому же, чтобы он и красив был, и умен. А ты на себя-то посмотри. Ты что, такая умная, что ли, чтобы он умен был? Вот. Вообще просто крутизна. И совет психологов, вот ты перечислила все это, ты должна сначала понять, ну, осознать, что ты хочешь. Вообще вот хочу, я осознала, чтобы не пил, не курил, я осознала точно, цветы всегда дарил и так далее, все осознала. А теперь визуализируй это все, сиди и визуализируй. Бред силы кобылы. Для того, чтобы найти себе мужа, включите фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки». И посмотрите, как девушки там себя ведут. Они такие бегают. Это вот картинка должна застыть, чтобы понять, какой это должна быть. Они бегают такие кучкой, веселые, радостные, и смеются над ним, над дураком. Женщины должны быть сильнее мужика, чтобы он влюбился. Он заходит там в избу, они такие, ха-ха-ха, ля-ля, тра-ля, бегают все время. Смешные такие, веселые, любят друг друга. Называется социальная сила женщины. Сильные социально означают радостные, веселые, счастливые и любят друг друга женщины. Вот качество женщин, которые способны привлечь, не найти, а заставить мужика взять себя замуж. Найти. Что значит найти? Он что, вещь что ли? Петька приходит к Василию Ивановичу, новость в шубе. Ты где взял? Нашел на улице. Ну, пойдем посмотрим, где она лежала. Говорит, она вот здесь вот лежала. Так здесь мужик лежит. Ну да, он в ней запутался, я вот его распутал, взял. Так часть чаще всего и находят мужа себе. Распутывают, там какая-то тетка запуталась в нем. Ее взяли, распутали, как нашла себе мужа. Что значит социальная сила выйти замуж? Одна девушка меня спросила, Олег Геннадьевич, конкретика нужна, конкретика. Скажите конкретно, когда придет время, что я выйду замуж? Вот что произойдет конкретно? Я говорю, конкретно у вас появится такая самодостаточность в отношении с родственниками, с женщинами, с подружками, не с мужиками. Не с мужиками самодостаточно. Мужики истощают женщину. С одним связалась, гульнула 3 дня. Вся энергия, которую ты накопила, уже ноль. Заново копи теперь. Он тебя обесточил. Не давайте мужикам пользоваться собой. Они пользуются вашей судьбой, а не вашим телом. Если вы себе тело свое позволили на несколько дней дальше, не ждите, что вы выйдете замуж скоро. Опять нужно копить энергию чистоты женской, целомудрия. Поэтому в древней культуре женщины копили целомудрие, не позволяли мужикам собой пользоваться. Сейчас укоренилось такое мнение: Олег Геннадьевич, вы уже стареете, понимаете, у нас современная культура. Да когда я был молодым, такая же культура была, что думать, что-то было по-другому. И культура, Олег Геннадьевич, понимаете, если мы не переспали, то он просто не видит смысла вообще в отношениях. Может быть, я контуженная какая-то там или что, почему я не хочу с ним переспать. А я вам говорю, что если женщина чистая, целомудренная, и мужчина это видит, он всю жизнь ради нее готов отдать, не то что взять ее замуж. Мужчине нужна чистота в женщине именно и благородство. Если он это видит, он реально начинает серьезно себя с ней вести. И женщина должна доказать ему, что она благородная и чистая, а не шлюха какая-то. И это доказательство идет в процессе общения. Женщина должна быть недоступной. А для того, чтобы она была недоступной, она должна быть сильной. А сильная означает много подружек, с ними очень хорошие любимые отношения. И это такая девушка становится очень красивой. Девушка, которая слаба социально, она не может держать на дистанции парня. У нее нет силы. Она поддается под его влияние, и ему сразу же неинтересно. Вот быстро поддалась, поигрался и вышвырнул. Все, неинтересно. Слабый человек. Слабый человек никому никогда не нужен. Сильный человек всем. Сильно означает самодостаточный. Вот добудешь черевички, выйду за тебя замуж. И побежала. А так по факту, ей на самом деле, вот такого встретить вакула-мастера, вообще как бы 1 на 1000 такой парень. Но она с ним ведет как себя, как будто бы она 1000 раз такого себе может найти. Вот это настоящая развитая девушка. Понимаете? Которая сильная же позиция. Вакулу мастера заставила царевне идти за червячками. Ну, та с пониманием отнеслась. Ну, настоящая девушка. Сильная. А не зашоренная. Работа, дом, телевизор. Нужно силу копить в отношениях. Вот я, допустим, приехал, ко мне прибежали, приготовили все, радостные, счастливые. Вообще нет проблем таким людям. Там замуж или еще куда-то там. Все нормально. Когда у человека сила есть, он ведет себя благородно. Чувство собственного достоинства означает сила. Оно держится, опирается на силу, на силе человека. Есть женская сила, есть мужская. Когда женщина сильная, что она получает? Она получает мужа, получает ребенка в жизни, получает подружек, получает деятельность, которая ей нравится по душе. Все, что ей надо, она получает. Это женская сила. Дает ей это возможность. Человек только силой может в этом мире все взять. Когда я выйду замуж? Вот у меня шпага есть, когда я смогу победить? Неизвестно. Может быть, тебя прирежут раньше, чем ты победишь. Потому что ты неправильно мыслишь. Чтобы победить, нужно сражаться, а не ждать победы.
Слова я слышу.
есть у женщин внешняя красота. Это энергия, половая энергия. Она постепенно угасает. Молодая девушка много ее имеет с возрастом, меньше, меньше, меньше. Вот. И есть внутренняя красота, это красота сердца, она с возрастом копится. И девушка, которая взрослеет, она должна увеличивать свою внутреннюю красоту, иначе вообще ничем, ничем привлекать. Внутренняя красота привлекает развитых мужчин. Неразвитые мужчины очень тупые, они не видят вообще никакой внутренней красоты, они не видят только внешнюю. Поэтому им нравятся только молоденькие девушки, все, им больше никто не нравится. Вот. А если у человека развита внутренняя красота, даже внешняя не обязательно по факту, не родись красивой, а родись счастливой. То есть имей внутреннюю красоту, и к тебе притянется хороший человек. Но для этого нужна социальная сила. Понимаете? Вот что нужно. Это и есть внутренняя красота. Когда мужчина привлекается внешней красотой, он только хочет только секса, ему не нужно никакой семьи. Женщине нужна семья. И если он лезет все время и как бы отвалился, у меня одна знакомая говорит, ну как определить его намерение? Я говорю, ну не подпускай его к себе. И Олег Иванович не подпускал, и он отвалился. Я говорю, ну вот и намерение, то есть ему не надо было никакой семьи, ему нужен был только секс. Потом следующий появился. Говорит, хочу жениться. Ну пусть говорит, надо держать на расстоянии, пока не женится. Ну и начал вот дальше общаться и все прочее. Нужна внутренняя красота, это сила, женская сила. Также есть мужская сила, связанная с деятельностью. Это все сила, она копится благодаря тому, что человек социальную активность имеет, очень мощную, понимаете, мощную такую. Ну и вот женская сила, допустим, как работает. Да вообще не надо париться женщине, не надо себя показывать, шоу вот это все, открывать тело там все, это вообще не нужно. Когда есть сила, она по башке бьет сразу. Это же тонкая энергия.
Почему-то молчу, даже слушаю, что я гляжу и снег, ничего мне нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
Классно? Школа такая, ищем песенки. В древней культуре говорилось, что если человек не приглашает друзей домой, если дверь не открыта, то у него не будет счастья в личной жизни, не будет денег, потому что у него семейный эгоизм копится, он гасит энергию в семье. Эта энергия уже не может идти на то, чтобы зарабатывать, на то, чтобы воспитывать ребенка, на то, чтобы сохранить отношения. Поэтому люди в древней культуре постоянно звали себе в гости, кормили всех, заботились, давали все тем, кто приходит, чтобы они были счастливы, уходили. Если, допустим, вы поругались и пригласили гостей, то когда они уйдут, вы помиритесь. Это 100%. Они вас благословляют. Они дают вам силы жить, и вы будете улыбаться друг другу, когда уйдут в гости, потому что у вас атмосфера очистится. Вы не сможете в это время ругаться уже. У вас не будет такой внутренней возможности. Потому что вы очистите атмосферу в своей квартире. Так копится социальная сила. Начинать надо с близких, приглашайте родственников. Если вы не можете, в клуб благости у вас как бы... Олег Геннадьевич, понимаете, у меня другая жизнь. Ну хорошо, родственников приглашайте. Нет родственников. Ну друзей приглашайте. Нет друзей. Мы здесь приехали, у нас никого нет. Хорошо, поставьте скворечник, кормите птиц. Начните с животных. Собачек кормите на улице, их тащить в дом не надо. Они вам социальную силу другую сделают. Когда появляется животное в доме, оно становится центром внимания. Все вокруг с кошки бегают, с собачек. А надо вокруг людей бегать. Поэтому накормили, заботьтесь о животных. Заботьтесь о животных, люди подойдут, скажут, вот так такая хорошая, ты кошек здесь кормишь во дворе. Давай я тебе буду помогать в этом, давай. Уже подружка появилась. И так далее. И пошла вот так постепенно, отношения начинают строиться. А если есть социальная сила, вообще нет проблем. То мы с женой постоянно ездили до 50 лет. То в одном месте жили, то в другом. У нас не было жилья. И она как приезжает куда-то, раз, на клад пирожков. Сразу соседки, дзинь. У нее нет тормозов вообще. Дзинь, соседки. Та такая, сосед открывает, она, жену позовите. Манька там. Она приходит, жена приходит. Она говорит, я вот здесь ваша соседка, только мы приехали. Хочу спросить, у меня пирожки нормальные, там досолила, все, некого спросить. Та берет пирожок такая, ест. Ну вот этот-то не хватает, тому вот это я бы и так не делала. Все отлично, та печет пирожки, как она сказала прям. Ей приносит та, о, теперь вкусно, она говорит, это все вам. Через 3 месяца я выхожу на работу, сосед выходит на работу, улыбается мне, вспомнил пирожки. Все, его собака не будет какать у меня на пороге, это железно. Потом дальше, я шоколадные конфеты не ем, жена не ест, нам дарят, мы кому-то передариваем. А там не было никому-то, кому дарить. И мы просто клали на этот, на подоконник. Лифта не было в доме, там спускаемся, на подоконник конфеты. Открыл я, положил конфеты, написал, кушайте, пожалуйста, соседи дорогие. Прошло 2 дня, ни одной конфеты не взяли, лежит все. Потом, видно, какой-то ребенок проходил, что ли, и взял конфетку просто, съел. Когда одной конфетки там не стало, через 2 часа смели все. И потом, когда я положил конфетки, то через 2 часа там или раньше сметали всю пачку сразу. А потом туда, вот на этот подоконник, поставили цветы, стакан и написали «Полей меня». И кто-то наливал воду постоянно специально в этот стакан. И так подъезд стал благоустроенным весь. Там оазис, цветы всякие, конфетки, книги начали выкладывать там. «Возьми меня, прочитай». Меня уже все прочитали. Ну, в этом ключе как бы. И все, пошла жара. Потом все соседи начали здороваться. Как вы думаете, в такой подъезд придет вор воровать? Потому что этот подъезд ухоженный. Он знает, что если он куда-то полезет, его проследят. А вот там, где шаром покати, ничего нету, воняет. Вот там иди и воруй. Никто ничего не скажет. Энергия идет от деятельности, понимаете? И вы скажете, а при чем тут удача в жизни? А при том, что у вас есть энергия определенная. Вот если вы выходите на улицу, все о вас судят по этой энергии, а не потому, какой у вас диплом там или еще что-то. По энергии по вашей все судят. А если у тебя чистая энергия, ты всем слушаешь, всех заботишься, то у тебя сердце открыто для удачи. Вот, допустим, меня очень один поразил случай, я вообще не видел этого человека, но я прочитал о нем в интернет. Одна бабушка пошла в супермаркет и купила себе маленький кусочек хлеба и еще что-то, может быть, там, я не помню, что-то, может, чуть-чуть молочка, ну, сколько денежек было, и пошла, ну, как бы на кассу. И там, ну, уважающий себя человек, джигит, рядом проходил, мужчина восточной национальности. Там культура, понимает, и есть, не то, что здесь. И он говорит, бабушка, что так мало купила? Она говорит, денежек больше нет, сынок. Да и не съем я больше. Ну, уже бабушка реально в возрасте. И не унесу. Такая, смотрит на него. Она говорит, давайте... Будем вам побольше покупать. Взял у нее корзинку, пошел, короче, она за ним. Набрал ей корзинку, спрашивает ее, это вы будете кушать? Буду. В корзинку. Набрал ей корзинку полную. Она говорит, сынок, я это никогда не унесу. Он говорит, я вам помогу. Вот, взял корзинку, оплатил, понес. Говорит, бабушка, а где ваши дети? Она говорит, ну, в Москве здесь у нас живут, в Москве, в другом месте. А почему они вам не помогают? Они говорят, мне пишут все время смски, что скорее ты сдохла, потому что квартиру занимаешь хорошую в центре Москвы. Вот. Дети такие. Он донес ей, расставил все ей. Говорит, а вы мне дайте, пожалуйста, телефон ваших детей. Она говорит, зачем? Ну, я что-нибудь им буду писать. Вот. Она говорит, ну вот телефончик он им написал. Я встретил в супермаркете вашу маму. Она очень хорошая. Я буду ей покупать продукты каждый день, заботиться о ней. Вы сдохнете раньше. Теперь у меня вопрос к вам. Вот человек много истратил, нет, на бабушку? Ну, может быть, 1000 рублей максимум, да? Теперь у меня к вам вопрос. Как вы думаете, Бог ему назад на сколько даст? На 1000? В 1000 раз больше сказали. Это в худшем случае. В худшем случае. Понимаете? То есть, если человек совершает такие поступки сильные, это значит, что у него есть социальная сила. Он не жмот. А это значит, что Бог ему будет дарить много жизни. И того, что ему надо. Потому что бабушке нужно кушать. А ему нужно что-то другое. У каждого человека свои желания. Вот, допустим, он может хочет жениться. Или еще что-то, квартиру. И у каждого человека есть желание. Но Бог, желание, оно может стоить больше денег. Бог не видит денег, он видит желание. Если ты желание дал человеку, выполнил его, то он твое выполнит. Но для этого надо иметь социальную силу. Социальная сила означает смелое внутреннее поведение. Я хочу поблагодарить здесь клуб «Благость», очень смелый клуб «Благость». Они кормят там нищих, заботятся обо всех, шарики лепят. Жизнерадостные, счастливые люди. Когда вот у меня есть два города, которые реально просто смотришь и не можешь глаз оторвать. Это Новосибирск и Одесса. Они онлайн приходят на мои лекции. Там, кстати, есть лекции у меня два раза в месяц онлайн. По субботу, воскресенье. Каждый раз лекции такие очень глубокие. Вот, например, в этот раз, в последнюю субботу, воскресенье, будет лекция о том, что такое ум, подробно разбираться, как он работает, какие его функции там и так далее. Такие углубленные лекции, которые я не читаю вот так на широкой аудитории. И можно прийти вот в клуб «Благость», даже если вы туда не ходите, и посмотреть с ними, или можно посмотреть из дома, но это уже будет хуже, потому что я вас не буду видеть, и вы вопрос не сможете задать. А там они могут задать. Идет контакт. Это была скрытая реклама. Вот. И когда вот такие люди вот так живут, они, кстати, устают сильно. Вот они вот готовились, когда к этим лекциям. Кто из вас из клуба «Благость» прямо сильно устал вот от всей подготовки, от всего? Вот. Есть такие? Вот есть такие. Я хочу сильно поблагодарить вот этих людей. Хочу низкий мой поклон тем, кто в клубе «Благость» здесь все организовал. Вот эту лекцию, и также за ваше стремление заботиться о людях, такую сильную позицию, которую вы имеете здесь в Новосибирске, очень хороший, сильный. И они же спортом занимаются, они бегают. Вот. Руслан с нами бежал вместе, и он вообще фигура здесь, фигура там. Он сначала машину поставил, прибежал, раньше убежал, машину согрел, чтобы мы как бы нормально себя чувствовали. Это дух служения. Он делает человека удачливым в жизни, успешным. И поэтому Руслан вам сказал, деньги не нужны. Я потом его спросил, почему ты сказал? Он говорит, потому что у нас там есть ящик для пожертвований. Он говорит, всегда набрасывают сколько надо. Я никогда, говорит, у меня такой принцип, я никогда не прошу денег. Что это значит? Это значит, сердце правильно заточено. Это значит, что будет все у человека отлично. Когда ключи, как цвет, рожи, Всем нужна сила. Допустим, мужчина хочет найти работу. Он не того хочет, он не знает, с чего начинать. Надо просто начать что-то делать для кого-то. Я знаю 1000 примеров, когда мужчина не парился для того, чтобы найти работу, потому что у него есть качество. Начиная что-то делать для кого-то, начал активную жизненную позицию проявлять, постепенно полюбил труд. Один мужчина меня спрашивает, как мне найти себе работу? Я говорю, ты вообще найди, вот где ты нужен, вот там денег не будет. Поживи без денег, это тоже очень полезная практика, жить, когда мало денег. Найди вот там, где ты нужен, денег нет, начни там работать и дождись, когда тебе понравится работать просто. Когда у тебя психика привыкнет не брать все время, а отдавать. Когда ты полюбишь труд, у тебя раскроется психическая функция такая, понимание, где ты будешь более эффективен. Точно так же, как бы человек спрашивает, кем мне воевать? Допустим, он спрашивает, что прапорщика спрашивает. Тот говорит, не волнуйся, разберемся. Пойдем воевать. Вот тебе и винтовка там. И пошли в атаку. Все. И он говорит, ну я же неэффективен. Неважно. Проходит какое-то время, и он стал богом войны. Да? То есть он может воевать, ему нравится, все. И тогда он уже начинает понимать, кем ему воевать, потому что он уже там как рыба в воде. Он понимает, где ему лучше, в танке там или еще где-то. Потому что он этим занимается. Когда человек любит труд, ему легко понять, чем ему конкретно заняться, потому что его психика уже дошла до этого уровня. И, допустим, человек приходит к работодателю, у него очень сильная социальная позиция в плане работы. Он говорит, такой человек говорит, я ищу работу. И сразу его спрашивают, а какая зарплата вас интересует? Он смотрит, говорит, меня интересует работа. Я хочу пользу приносить. Какая у вас есть работа свободная? Ну, а какая у вас квалификация? Ну, вот такая квалификация. Хорошо. Но у нас вот такая вот есть должность. Ну, я бы попробовал принести вам счастье в этой неделе. Ну, чтобы вы чувствовали, что есть такие люди, которые могут принести счастье в работе. А сколько вам платить за это счастье? Ну, сами решите, ваше дело. И человек начинает работать. И ему сначала мало платят. А он радостно работает, помогает всем, создает атмосферу в коллективе хорошую, о всех заботится, душа коллектива. Ну, допустим, жмот директор, платит ему, ну, в крайний случай, платит ему мало такому хорошему человеку. Ну, разве его не пригласят в другое место? Его приглашают в другое место, он говорит, я, наверное, пойду в другое место. Тот говорит, а почему? Ну, там, как бы, меня больше будут уважать, любить, мне кажется. Не, им зарплату больше предлагают. Не, мы тебе тоже зарплату больше предлагаем. Все, оставайся у нас, будешь мастером цеха. Сразу пробило мозги начальнику. Но обычно пробивают быстрее. Если человек хороший, ну, начинают сразу на учебу направлять такого человека. Сразу, ну, как бы его отмечают. Качество означает сила социальная. Это не означает, что ему там повезло что-то. Это надо заставлять себя, понимаете? Начинать с чего-то. На, допустим, едешь в автобусе, уступил место. Тебя спросили о чем-то, ответь. Как иначе мне это все делать? У меня дела. Но тогда не ноешь, что у тебя денег нет. Если ты не хочешь энергию копить, удачи, вот эту энергию удачи не хочешь копить, значит тогда ты не сможешь быть богатым. Потому что это зависит от многих факторов, связанных с этой энергией. Например, вот как вот этот механизм покупки товаров происходит? Вот почему человек у одного покупает, а у другого нет. Это все подсознательно работает. Но я вам сейчас это подсознание вскрою. Это происходит так. Ты идешь в магазин и смотришь на человека. Если ты видишь, что его глаза добрые, он по-доброму тебе все объясняет. Не требует зарплаты, не требует, чтобы ты обязательно у него купил. Если он к тебе хорошо относится, у него есть бескорыстие, значит, ты зайдешь в этот магазин и будешь думать. Еще не, ты сразу еще не решил покупать, но ты советуешься, общаешься, и когда ты видишь, что люди хорошие, у тебя появляется чувство, что надо купить. Хорошие люди означают благочестие. И благочестие это вырабатывается с помощью служения людям, а не с помощью маркетинговых мыслей, тех каких-то ходов. Понимаете? Это очень важно понять, что если у тебя качеств нет хороших, ты не будешь богатым и успешным. А если человек становится богатым и успешным, однозначно у него есть эти качества. Просто он может жадным стать потом от денег. Но это уже другое дело. Однозначно, если человек привлекает других людей, это значит, что он любит людей. Это сила, социальная сила. Чтобы любить, чтобы привлекать людей себе, нужно о них заботиться. Нужно быть заботливым. И тогда они тебя уважать начинают. Это социальная сила. Или, допустим, ответственность, допустим, руководитель не может быть неответственным. Ответственность это тоже бескорыстная энергия. Ответственность это аскеза. Надо обо всем подумать, обо всем позаботиться. Это аскеза, это всегда делается для кого-то. Не может человек быть ответственным для себя. Он ответственный, потому что он хочет, чтобы все хорошо было, чтобы все были счастливы. Поэтому он ответственный. Это социальная сила, она вырабатывается в служении людям. Не то, что человек, руководитель, закончил там образование по руководству и бац, стал ответственным. Это все равно, что пройти теорию, как штангу поднимать, и потом прийти и штангу поднять. Да бред полный. Сейчас чему обучают всех? Они обучают, как поднимать штангу, дистрофика. И сертификат ему дают. Обучился высшей категории по поднятию штанги. Он дистрофик. Он не умеет поднимать штангу, потому что у него нет силы. Также ответственность – это сила. И любить людей – это сила. Означает, вот, допустим, начальника уважают. Почему? Потому что он любит людей. Это сила. Вот, допустим, человек заболел какой-то. Вот некоторые говорят, да, Олег Геннадьевич, это все фигня. Берем кредит и платим нормальные зарплаты. И больше никому ничего не надо, все работают просто. Это факт в начале. Но потом будет не так. Они будут требовать у тебя больше потом зарплату. И валить туда, где им больше платят. Если ты на таких основаниях решил сделать коллектив. И у тебя не хватит этого кредита, потому что тебе будут кидать эти люди. А если ты хочешь, чтобы у тебя люди остались, для этого люби их, заботься о них. Вот, допустим, человек заболел, ты приходишь к нему домой, И ты не спрашиваешь его, почему не было на работе. Ты приходишь к нему домой и говоришь: Василий Петрович, у меня есть хороший врач, я все оплачу, никому не говори. Это для тебя. Он запомнит на всю жизнь. Он вылечится и запомнит. И у тебя будет этот человек верным помощником. Зарплата будет чуть-чуть ниже, чем в других местах. Но люди знают, что я для чего здесь нахожусь. Потому что здесь хороший коллектив, хорошие отношения. Здесь меня уважают. Здесь меня не кинут. Все, человек остается, он счастлив. Что дороже, счастье или деньги? Как этот Дуримар спрашивает Тортилу, говорит: а где у тебя как бы этот ключик? Она говорит: я тебе сначала хочу задать вопрос. А что для тебя важнее, счастье или деньги? Он говорит: странные вопросы задаешь. А сколько золота-то в ключике? Такая беседа. Ну, значит, он тупой совсем. Он не понимает, что счастье важнее. Это значит, и денег не будет тоже. Потому что деньги бывают только у тех, они бывают временно у всех. Период наступил хороший, когда добрые дела делал, деньги свалились. Вопрос, на что ты их потратишь. Если ты сразу, если у тебя нет социальной силы, означает, нет опыта, сразу кучу денег вложил в фирму, наприглашал людей, и все, у тебя все прогорит. Как вот создавать деятельность? Нужно сначала самому начать все это делать. Одному вообще изучать все, посмотреть, как это работает на маленькой модели, найти себе помощника, посмотреть, как ты общаешься с человеком, можешь ли ты руководить или нет, тебя слушаются вообще в жизни люди или нет. Потом дальше отработать на двух человеках, потом еще кого-то пригласить, посмотреть, как ты взаимодействуешь с государством, у тебя есть сила вообще общаться, ты можешь платить налоги, у тебя есть на это сила или ты жмот полный? Если жмот полный, значит сядешь в тюрьму. И так далее. Потом постепенно создается коллектив. А если это все постепенно развивается, зачем нужна большая суда? Чуть-чуть взял, если не хватает, быстро отдал. И все, так человек может создать фирму. Но если он думает вот этой схемой, типа, нашел человека, который сейчас мне, ты ему платишь кучу бабок, и он тебе фирму создает. Ну, то есть берет кредит, набирает людей, говорит, вот этим бизнесом надо заниматься, говорит, как, и ты пролетаешь трубу. Потому что всегда все индивидуально. У тебя это получается, то не получается. Люди разбежались, тебя обворовали и все. И ты получил тюрьму от такого совета. Почему? Потому что ты тупой, ты жизни не знаешь. Ты научился в школе как бы по менеджменту, школу прошел, а это все просто тупое знание, оно мертвое. Настоящее знание основано на качествах личности, на силе социальной, а не на том, сколько ты получил образования. Образование человек легко может понять, если он начинает действовать. У меня главный менеджер вообще не заканчивал, у него нет высшего образования, но в 1000 раз лучше, чем все остальные, потому что у него есть качество, и он очень опытный человек из-за этого, потому что он все проверил на практике.
Спешите делать добрые дела, которые всегда идут не в счет. Спешите делать добрые дела, когда вам благодарность не придет. Спешите делать добрые дела, которые рассудку вопреки, что истока человек пошлет, то и получит в устье реки. Спешите, 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 спешите делать добрые дела. Спешите делать добрые дела, ни денег не сулящие, ни благ. Спешите делать добрые дела, забыть навеки принцип так на так.
Мой духовный учитель планирует поездки на год. Он ездит по всему миру. У него 2 комплекта одежды, он монах. Для того, чтобы ему ездить по всему миру и планировать на год, ему нужно много тысяч долларов на эти билеты на все. Он даже не думает об этом, потому что люди, которые любят его, набрасывают ему этих денег всегда. И он даже никогда не проверяет. Вот, допустим, когда он приезжал к нам в Россию, многие его последователи, ученики, Они жертвовали ему деньги. Я собирал эти, я был казначеем, личный слуга у него, собрал эти деньги, посчитал ему, сделал отчет и показал. Он говорит, это себе возьми. Я не буду это смотреть. Я говорю, а если я вас обману? Он говорит, хорошо. Ну сколько тебе надо из этих денег? Возьми. Я говорю, ну я так просто сказал. Он говорит, никогда не говори просто. Сначала думай. Ну, то есть он не привязан к деньгам, спокойно к ним относится. И он смотрит не на деньги, а на человека.
От мысли человека все зависит. Мы можем созидать или разрушать. Мы можем улетать в сознание ввысь. Или во мгле удушливо дышать. Мы можем строить мир воображением, творить его сияющей мечтой, или терзаться в мыслях поражений и видеть мир бездушным и пустой. Мы можем слиться с красотой Вселенной, объять сознанием дальние миры, или томиться в жизни нашей пленной, не сознавая замысел дыры. Мы можем мысли чувственной страсти воспламенять сердца или гасить. Мы можем все. Но почему напрасно мы тратим жизнь вместо того, чтобы жить?
Итак, почему у моего наставника столько денег? Он не работает нигде. Я когда понял этот закон, я был студентом. Вернее, закончил институт только. И ушел с кафедры. Меня когда спросил, мой очень хороший знакомый, завкафедры, спросил меня, ты что уходишь? У тебя здесь все условия для научной деятельности, у тебя способности. Я говорю, я ухожу делать добрые дела. Я поехал на турбазу в Азовскую, продал, у меня была комната, продал комнату, купил оборудование, все же необходимое, и начал, и там с ВАЗовские рабочие приезжали, мы им учили здоровому образу жизни. Они уезжали просто как заново родившись. Вот. И вот так мы жили. И с этого момента я перестал нуждаться в деньгах. Вообще, я не думал о деньгах вообще. У нас не было зарплаты тогда ни у кого. Мы были в девятером, и вот мы жили вот так все вместе. Вместе кушали. Все, такая у нас была жизнь необычная. Я вас не призываю к такой жизни. Я просто говорю вам о том, что с этого момента у меня сейчас, мы, конечно, не живем так вместе кушаем, там, у каждого семьи. Но с этого момента у меня не было проблем с деньгами никогда. Потому что я отдал свою жизнь людям. Один лектор пришел ко мне так на лекцию, говорит, Олег Геннадьевич, я как бы не на лекцию к вам пришел, а за обменом опытом. Ну, как бы за обменом опытом пришел. И говорит, а объясните мне, пожалуйста, вот как вы себя раскручиваете? Ну, как вы стали популярным? Что вот надо в Инстаграм или что там? Какие фишки? Я говорю, фишка только одна. Надо перестать думать о бабле. И начать служить людям. Свои лекции надо выкладывать в свободное скачивание. Он такой. А зачем они тогда будут нужны людям? И зачем тогда, когда буду приезжать, нужен буду людям, если лекции все в свободном скачивании? А я ему говорю, они будут приходить на ваши лекции просто потому, что они вас любят. А лекции они могут послушать и в интернет. И он начал думать, какая у меня стадия шизофрении, и пошел как бы. Это означает тупость. Шансов нет быть успешным человеку, шансов просто нет. Означает нет сил, слабый человек, нет силы. И так вы должны понять, что есть такое понятие социальная сила. У меня есть один человек, знакомый, очень богатый человек. Ну, чтобы вы понимали, насколько он богатый, когда я приезжаю в его город, он меня катает на своем вертолете. У него их два. Ну, он катает меня куда-то в горы, там, на святые источники какие-нибудь. Вот. И он постоянно занят тем, чтобы заботиться о людях. Постоянно служит всем, постоянно жертвует деньги. То есть постоянно, если его что-то попросить, то надо быть очень аккуратным. Потому что он тебе даст больше, чем ты унесешь всегда. Это не значит, что вот я пытаюсь пользоваться. И мне наоборот хочется, мне стыдно, что как бы я нуждаюсь в чем-то от него. Мне хочется самому ему помогать. Вот. Но с такими людьми очень приятно иметь отношения, потому что щедрость – это главное качество бизнесмена. Главное качество. Вот, допустим, я не знаю, там может, можно там много критиковать Саву Мамонтова, но именно он поднял русский театр. Все вот, это, вот эти вот корифеи русского театра, они все жили на его дотации. Понимаете? То есть это очень щедрая душа. Он занимался там железными дорогами в России, построил эти железные дороги. У него был мощный бизнес, но он очень щедрый был человек. Он делал добрые дела, у него было сердце заточено не на то, чтобы себе подводную лодку сделать. Подводную лодку. Зачем бизнесмену подводную лодку? Ну, чтобы ездить, Олег Геннадьевич, ну, ты не понимаешь, как. А зачем там ракетные установки ему? Ну, чтобы стрелять. А в кого тебе стрелять? Ну, пока еще не знаю. Нормально. Ну, то есть дурью маются люди, понимаете? Дурью маются. Вместо того, чтобы эта подводная лодка, ты мог построить кучу просто, дать детских домов детям, дать жизнь, дать престарелым возможность не голодать. Сделал кучу акций всяких, и все это принесло бы тебе огромное счастье. У меня есть один знакомый банкир, ну давно я с ним общался, уже 20 лет назад. И он, как вот он так чувствовал людей, у него столько благочестия было, я говорю, как ты разбогател в банковском деле? Он говорит, он такой восточной национальности, он говорит, я понимаю, что я когда мне звонят по сделке, я трубку нюхаю. Если пахнет плохо от человека, я с ним никогда сделку не делаю. А если хорошо пахнет, значит, я всегда делаю, никогда не ошибаюсь. Бог ему дал вот такую способность же не зря. Если от него самого плохо пахнет, как он учует запах другого человека? У него произошел такой несчастный случай. У него дочка в день свадьбы погибла на машине. Ну, то есть она спать легла, машина быстро ехала в аварии, и у нее перелом основания черепа, мгновенная смерть. И она даже не поняла, что она ушла из жизни. А человек же вечно живет. И она приходит к маме и говорит, мама, я где? Что со мной происходит? Не может понять. Мама ей рассказывает. Она говорит, я не могу в это поверить. Ну, то есть дочка, короче, дочке плохо, она уйти не может. Мама рыдает. И он пришел ко мне и говорит, помоги. Я не знаю, что делать. Я говорю, для того, чтобы... А для того, чтобы облегчить душу, нужно жертву совершить. Он говорит, что, кого-то надо зарезать? Я говорю, жертва, это не означает кого-то зарезать. Нужно, наоборот, кому-то сделать что-то хорошее. Вот. И он говорит, ну что я могу кому-то сделать хорошее? Я говорю, возьмите освященную пищу и кормите людей. Он говорит, давай так. Ты организуешь освященную пищу, я плачу. Организуешь людей, и я их буду кормить. Я говорю, ну что людей организуем? Голодных вон полно в центре Москвы, вон в трех вокзалах. Он говорит, хорошо, я тебя услышал. Нужна пища. У тебя есть кто? Я говорю, есть. Короче, сделали торт, 3 тонны. Привезли на 3 вокзала на площадь. И начали в рупор говорить, сейчас все желающие могут поесть этого торта, собирайтесь. Народ как ломанулся, короче. И такие огромные куски, просто там бомжи подходили, просто люди. Весь торт разобрали там часа за два. Ну, 3 тонны, представляете, сколько людей накормили тортом одновременно. И в этот же день дочка пришла счастливая, говорит, спасибо вам. И как бы я все и лечу от вас. Попрощалась и очистили ее существование, жертву совершили, дали людям счастье, всем раздали пищу освященную. И люди испытали счастье, огромное количество, 1000 людей поел. И все, и сразу счастье. Понятно? Итак, вы усвоили, что такое социальная сила или нет? Это сила, которая меняет твою жизнь. И если у тебя не можешь выйти замуж, не можешь родить ребенка, не можешь быть богатым. Допустим, каждый человек что-то хочет. Вот один, допустим, он работает, но ему нужно высокое положение в обществе. И надо просто знать, как это сделать. И надо иметь разум, чтобы это начать делать. Вот, допустим, как иметь высокое положение в обществе. Для этого надо уважать правительство, уважать старших, уважать страну, уважать культуру, в которой ты живешь. И очень ревностно к этому ко всему относиться, быть патриотом своей родины. И кроме уважения нужно иметь сильное желание всему этому служить. Приходишь в какой-нибудь горосполком и говоришь, я хочу делать добрые дела, дайте мне что-нибудь, я хочу делать. Вот есть какой-то у вас? Он говорит, ну вот у нас есть там вот такая-то акция, приходите, помогайте. Пришел, помог. И прошло 2 года. Ничего не просите у этого человека, который возглавляет. Ничего не просите. Просто служите. Вот он скажет, а чем ты занимаешься? Ну, я там мебелью там торгую и все прочее. Ладно, хорошо. Приходит время, приходит проверка к нему. Начинаются проблемы. Он бледный приходит туда. А что ты, что у тебя такое? Что там? Да у меня проверка, проблемы. Какая проверка? Откуда? Ну вот там-то, там, ОБЭП там, допустим, да? Алло. Этого человека не трогать. Он делает добрые дела. Все у него нормально. До свидания, ОБЭП. И так далее, понимаете? То есть начинаются, а потом он говорит, слушай, давай мы твою мебель на себя возьмем. У нас тут серьезный проект, надо его делать. А ты самый лучший человек вот из всех. Я больше никому не доверяю. Ты вот такой классный. То есть что нужно сделать? Нужно, чтобы в сердце руководителя появилась вера в тебя. А вера у старших бывает только в верных людей. Верный человек означает с качествами. Вот у Петра Первого был босяк. Понимаете, босяк означает неграмотный, необразованный человек. Раньше расслоение общества было колоссальным, вы даже не представляете. Бедный – это не то, что бомж сейчас на улице, он там грамотный, у него мобилка есть. Понимаете, бедный означает нулевой человек с точки зрения социума. Он просто нулевой, он не знает, как писать. Он в драной одежде ходит. Вот у него друг был босяк. Да, Меньшиков. И он стал предводителем его армии через 20 лет. Потому что просто он служил с верой Петру Первому. И тот не мог доверить никому, потому что у этого были такие сильные качества развитые. Руководитель не может доверить просто человеку, потому что тот может у него украсть бизнес. Особо опасные люди с высокой квалификацией. Они могут все разузнать, понять, как все работает, и говорить, плати бабло, иначе я тебя отберу. Понимаете, нужно только верных людей брать в руководство. Только верных, понимаете? А вот это и есть правило, как можно занять высокое положение в обществе. Вы скажете, наше правительство грешники, все грешники. Ну смотря, что вы видите. Если вы видите только Г, тогда работайте на... Будьте санизатором, допустим, там возглавляйте это учреждение. Это в лучшем случае. Там тоже надо всех уважать. Потому что если вы там только Г будете видеть, не будете видеть людей, то вас там никто не оставит. У вас здесь на сливочной станции все плохо, все воняет. Ну, извините, мы не сливки делаем, мы Г сливаем. Если человек видит только одно, только плохо, он не может быть в высокое социальное положение занимать, потому что он не имеет этой силы, в него нет веры в этого человека. Высокое положение может занимать только тот, кто уважает старших. А если ты уважал и перестал уважать, тебя оттуда снимут рано или поздно. Также очень важно знать, что даже если ты достиг чего-то в жизни, то нужно всегда стремиться к Богу, потому что только Бог помогает человеку иметь совесть. А если у тебя нет совести, тогда ничего не получится у тебя в жизни вообще. Качество человека теряется, потому что он не понимает, что все с совестью связано. Человек может потерять очень хорошего человека, если у него нет совести. Начал гулять, начал развратом заниматься, начал воровать. Все, теряешь всех хороших людей, потому что мозги не работают нормально. Закон кармы сейчас, закон судьбы. Законы, мы их не знаем, есть законы судьбы. Загордился собой, значит, будешь терять самых лучших людей. Дальше тебя разворуют. Все, это закон. Если ты его не знаешь, получишь результат. Если обнаглел, начал всех оббирать, значит, ты получишь контакт с жесткими, злыми и наглыми людьми, которые разрушат твою жизнь, и они будут старше тебя. Те, с которыми ты ничего не сделаешь, потому что ты с младшими так себя ведешь. Если ты начал думать только о себе, значит, тогда ты все потеряешь вообще. Я помню, в Москве, когда жил один смешной человек, ну, который строил высотку, вот одну из московских высоток, там, ну, такие, группа высоток таких, ну, я не буду говорить имена, вот, пригласил меня проконсультировать его. Я пришел, он в этой высотке там жил, видел его квартиру. Жизни никакой нет. Там секретарша сидит. Ну, что это за личная жизнь? Секретарша там, охрана. Вот, смотрю, жена его вышла бледная, несчастная, гордая, циничная. Сына увидел, наплевал на свою папу с большой башни. Вот, понял, что за семья. И он такой смотрит на меня: «Чем можешь?» Я говорю: «А что надо? Мочь?» Ну, как бы поговорили с ним там, удовлетворил его потребности. Потом выхожу, секретарша: «Сколько стоит ваши консультации?» Я говорю: «И у меня все консультации бесплатные». Она такая, звонит, такие все всморщились, как бы не того приняли. Они думали, что я сейчас это, у меня слюна потечет. Она не потекла почему-то, потому что не на что течь. Я уже тогда видел четко путь этого человека. Куда его путь? В тюрьму. Больше некуда. И он туда и приехал. Что нет вариантов, потому что человек циничный. Нет в жизни ценностей, означает только один выход. Это бедность, тюрьма, нищета. Понимаете? То есть, ну, как бы, иногда такие люди, они получают по-другому свое. Допустим, иногда такие пишут в известиях, в новостях у нас такие сводки, что вот такой-то, допустим, депутат там, пошел с таким-то депутатом в баню там вот, и как-то так он упал, как-то так подскользнулся, виском ударился 3 раза, умер прямо на месте, не повезло. Ну, как бы, никто не сомневается, что он вот виском 3 раза вот подскальзывался, падал, пока не умер. Понимаете, почему так произошло? Да потому что ты такой человек. С кем поведешься, на того и то и получишь. Как живешь, то и получишь. Это же все Бог контролирует. Не то, что у нас плохое правительство. Есть хорошие, есть плохие. Смотря с кем ты будешь общаться. У меня есть много друзей, имеют высокое положение в обществе. Очень хорошие люди. Понимаете, о чем я говорю? Ты можешь жить счастливо, имея много денег и власти. А можешь быть в страхе, жить постоянно, страдать все время. У меня есть один знакомый при правительстве, но не нашей страны. Он постоянно делал добрые дела. У него счастливая семья, счастливые его, очень счастливые помощники все. Я с ними соприкасаюсь, когда туда приезжаю. Очень хорошие отношения, хорошие люди окружают. Почему? Потому что они, у них ценности другие, они для других вещей живут совсем, понимаете? И при этом сохраняют богатство. Есть богатые люди, которые потеряли себя, но они в прошлой жизни делали добрые дела. Надо понять одну вещь, что само по себе богатство, власть, все это можно достичь с помощью делания добрых дел. Но это также дает и гордость. И от гордости человек не может защититься. То есть, смотрите, если человек только занимается здоровьем, на природе бегает, там зарядки делает, и дальше не идет в добрые дела, то это все, оно превратит его в инвалида. Потому что люди, когда только здоровьем занимаются, они начинают там тело эксплуатировать, начинают больше наклонов, больше приседаний, начинают издеваться над телом, в результате инвалидность. Если человек занимается только благотворительностью, но он к Богу не идет, он становится гордым. Понимаете? Он накопит много благочестия, у него хорошие связи, хорошие отношения, очень крутая семья, все хорошо. И он начинает гордиться собой. Если он не понимает, что надо жить для Бога, то тогда все это тоже превращается в конечном счете в потери. Нужно гармонично развиваться, нужно и физическое развитие, и нравственное развитие, и духовное развитие. Нужно отношения с Богом также строить. Большинство людей вообще не знают, зачем. Вот если у вас, допустим, если у вас нет здоровья, нет хорошего настроения, нет сил, тогда природа. Если у вас нет положения в обществе, нет жены, мужа, работы, тогда социальная деятельность. А если у вас препятствия серьезные в жизни, там рак, тюрьма, какие-то серьезные трудности, которые вы не можете преодолеть, тогда Бог больше ничего не поможет. То есть Господь нас спасает из беды всегда. И вот для этого Он нужен. Но понимаете, это всего лишь очень поверхностное понимание вещей, потому что Господь вообще-то нужен, потому что мы для Него живем. Это главный объект нашего счастья и нашей любви. Но Господь нас привлекает самым ценным для нас, чтобы мы поняли, что Он нам нужен. Вот, допустим, кошка, она не понимает, что самый ценный объект для нее – это человек. Она от него что-то хочет постоянно. Она мяукает, хочет еды, там, комфорта. Вот. Но человек самая ценность большую представляет, сам. Вот это вот очень важно кошке понять. Если она это поймет, она в следующей жизни родится человеком. А если мы поймем, что Бог самый главный для нас объект, мы к Нему в Его Царство придем, и у нас будет божественная природа, мы очень возвышенными станем. В этом цель человеческой жизни. Это надо понять.
Когда в житейском море волны одолевают нас в пути, как будто нет вокруг надежды и силы нет вперед идти. Когда тоска забралась в душу, сомнение сердце тяготит, тогда склони свои колени, молитве Богу воззови. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит. Прекрасный, молитва к Богу нас влечет, молитва небо достигает, молитва силу нам дает. И
утешение молитвы.
Все мои песни нашли уже мужчины. Да? Как только он песню слышит, он сразу разъедет. Это правильно.
Сергей Александрович, а не могли бы рассказать об экономической ситуации дальнейшей? Я вас попросил.
Сейчас расскажу. Вы услышали меня, да? Нужно быть развитым человеком, не надо ничего бояться. Допустим, вы видите, вы пришли в какой-то храм, видите там ободранных, шупугливых таких людей, которые как бы, вы туда зашли, вот, платочек быстро одень, без платочка. Вы думаете, это я вот сейчас здесь начну ходить, я такой же стану? Понимаете, есть люди везде в трех слоях, понимаете, есть люди благостные, страстные и невежественные. Невежественные бросаются быстрее всего, куда бы ни приходил, они как защита являются, они тебя на смирение проверяют. Ты в храм зашел, сначала ты соприкасаешься с невежественными людьми. Они просто к тебе подходят, начинают тебя душить, не дают тебе помолиться Богу.
Свечку поставь! Чего ты стоишь?
пожертвуй иди. Вот, ну то есть насилуют тебя. Если ты испытание невежественными людьми прошел в храме, то есть смиренно себя по отношению к ним повел, то дальше к тебе приходят страстные люди. Это такие уже очень такие красивые монахи, такие говорят. Наставления нужны? А чем занимаешься? Бизнесом. Сколько денег тебе в бизнесе платят? Че не жертвуешь в храм? Здесь начинается Даилова. Это страстные люди. Надо тоже их перетерпеть. А благостные люди к тебе не подойдут. Ты сам их должен найти, подойти к ним и попросить у них общения. Они тебе скажут, мне ничего не надо. Я хочу, чтобы ты просто выполнял заповеди. Если ты будешь выполнять, я буду дальше с тобой общаться. Если не будешь, зачем? Я не вижу в этом смысла. И вот с этими людьми и надо общаться. Их вы и искали. Если вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, ну там все равно нищие. Понимаете, у каждого человека есть свои потребности. Если человек служит Богу, он может остаться в храме. И это значит, что им больше ничего не надо. Поэтому там все нищие. Но есть много верующих людей, которые имеют очень высокое положение в обществе. И это не значит, что у них нет веры в Бога, и они не хотят в храм. Просто у них Бог им дал другое служение. Понимаете, Бог может дать человеку все, что нужно для жизни. И богатство, и Он дает в лучшем виде. Потому что если Он тебе дает положение в обществе, Он где-то дает тебе, окружает тебя добрыми, хорошими людьми. Если ты сам всего достигаешь, ты получаешь все по судьбе. Если Бог тебе дает, дает вот самое лучшее просто, понимаете? Поэтому лучше, когда Бог дает, намного лучше. Но для того, чтобы Он давал, нужно к Нему стремиться. Не нужно менять для этого свою веру. Не нужно ничего менять, нужно просто развиваться и постигать этот мир глубже, потому что все, что мы видим в интернет, вот на страницах наших компьютеров голубых, вот, или почти голубых, ну они голубеют постепенно, компьютеры, потому что с запада же идет инфо, вот. Поэтому там ничего хорошего нету. Ну, мудрость надо искать в других местах. Она в интернете тоже есть, но только нужно ее специально искать. Это непросто. Вся попса, она мешает человеку. И любая мудрость сейчас окутана грехом, окутана снаружи грехом зависти, злобы и поношение. Ну, то есть все люди, которые хотят что-то доброе делать, постоянно идет критика о них в интернет, очень злая. Ищут постоянно, завистливых очень много, ищут недостатки, начинают о них во весь интернет писать. Это тоже мешает понять, что есть кто, кто есть кто. Но в целом есть возможности развиваться, есть возможности найти ценное что-то в жизни. Для этого нужно просто быть смышленым, разделять, как перлы от зерна от плевы. Да. Что касается ситуации в стране, то если говорить о судьбе нашей страны, то судьба нашей страны лучше, чем судьба Европы и Америки сейчас. Но хуже, чем судьба Китая. Ну, то есть Китай будет подниматься, там все будет. В Америке будут политические катаклизмы усиливаться. Потому что страна накопила много грехов. Понимаете, она будет подвергаться влиянию времени. В Европе будет усиливаться немножко депрессивность. Ну, не сильно, оно будет усиливаться. В России Россия будет развиваться вглубь. Она будет развиваться в науке, развиваться в проектах каких-то серьезных. Экономический рост в России не возникнет сейчас прямо такой сильный. Но люди будут жить более-менее нормально. Причина заключается в том, что есть очень большая тайна в этом мире, которую большинство людей не понимают. Эта тайна кроется вообще в целом в, как мы называем, жизненном уровне людей. Вот то, что мы называем жизненный уровень, на самом деле это очень большой обман. Вот, допустим, взять какие-то очень развитые страны. В этих странах люди очень много работают. Им очень тяжело купить себе жилье, потому что все дорого. Нужно брать кредиты, хоть там под низкие проценты, но на очень много лет, для того, чтобы все это выплатить. Люди пашут как кошаки. У них нет никаких прав, потому что все зависит от работы. Если ты работу потерял, значит ты потерял все. Поэтому ты не можешь работать по своей природе. Тебе надо хотя бы где-то работать. И работа ценится выше всего. Люди не имеют нормальной жизни. Я когда в одну из европейских стран приехал, просто на вокзале был, я видел, как люди живут. То есть они хватают пищу по дороге. И причем они не сильно разборчивы, они тупеют в этих вопросах. Понимаете, то есть все одно и то же. Вот такой стакан кофе и вот такой вот слой бутерброда. И на ходу прямо едят. Это их жизнь. Это означает, что люди попали в очень жесткую ситуацию жизни. Но реклама и вот это вот как бы культ вот такой жизни у людей вызывает ощущение, что там лучше. Я когда жил в Москве, мы просто 7 лет перебивались. Ну, то есть, денег было больше, но они все уходили на продукты, на квартиры и все прочее. Мы переехали в деревню. За 10 лет в жизни в деревне мы все построили себе жилье. У нас прекрасные возможности служить Богу. То есть тоже есть социальные здания. То есть мы столько, у нас столько появилось всего, потому что там очень легко выжить. И вот, допустим, как в городе купить жилье? Надо накопить деньги и сразу вот вложить, понимаете? А в деревне, допустим, ты можешь сначала купить землю, потом отстроить каркас, потом не обязательно строить так, как здесь. Здесь же по высшему стандарту строят, из тебя сдирают по высшему стандарту. А там ты можешь построить гораздо дешевле, нам вот в разы дешевле, понимаете? И внешне будет выглядеть точно так же. Какая разница, что там внутри? Какой сорт кирпича там или что? Ну, стены есть стены, они все равно будут стоять. Понимаете? Ну, то есть, все это вместе, продукты в разы дешевле в деревне стоят. Можно кушать вообще с своего огорода. Если ты богатый человек, ты можешь вообще сделать капельный полив, положить клеенку. Вот у меня так огород устроен. Я вообще туда там ничего не делаю. Я все посадил, там все поливается. Единственное, нужно следить, чтобы ну, эти все бактерии там не сожрали, там, ну как-то чуть там ухаживать. Но это не так много времени. И ты получаешь вот натуральные свои продукты, и ими питаешься целую зиму, там, весну. И при этом не тратишь нисколько времени там, понимаете? А не надо полоть, клеенка лежит. Нет. Там не клеенка, а такой, я положил вот такой вот материал, как у вас там вот лежит, вот такой. А? Это не линолеум, это ковролин, как ковролин, да, но там другой, как ну, попроще, подешевле. Войлок там у меня лежит, вот примерно такой материал. И ну, там будешь понимать, яблоки свои, груши. У меня на дереве выросло всего 2 груши. Я посадил дерево, выросло всего 2 груши. Вот такие. Вот каждая груша по 700 грамм. Ну, примерно такие. Я такие груши в жизни не видел вообще, что такие бывают. Потому что у навоза же на дерево, на своем навозе. И все очень хорошо развивается, растет. Через 3 года дерево дало урожай уже. Оно маленькое, а груша вырастила. Потому что забота есть. И так далее. Человек получает счастье от природы, от огорода, от добрых людей. В деревне люди все улыбаются, здороваются. Понимаете, совсем другая культура жизни. Женщины все с пузиками ходят, там приезжают в деревню, начинают все рожать постоянно. Понимаете, то есть и не надо много денег, чтобы жить. И в основном же все, если хочешь, найдешь себе работу в интернет. У нас вся деятельность в интернет сейчас, всей нашей команды. И мы же спокойно живем, счастливо там. Нам для того, чтобы в храм сходить, нужно 5-10 минут всем. не надо много денег, времени тратить. Это совсем другая жизнь, но для того, чтобы ей жить, нужно иметь сознание другое, понимаете? В основном люди очень сильно зашорены на крупных городах, на вот этом развитии социальном. Кажется, что там будет успех, будут деньги, будет все лучше, а на самом деле он сжирает у тебя все силы, этот город, все деньги, все, что у тебя есть. Но чтобы жить в деревне, нужно благочестие иметь. Если ты в деревню сейчас просто уедешь, вокруг будет пьяни, и ты там вообще загнешься. Вот для этого нужно иметь благочестие. И когда благочестие есть, люди собираются вместе, потому что у них социальная сила есть. Они собираются и вместе где-то что-то строят. Потом приезжают туда вместе, живут дружно. Это тоже не просто дружно жить. Надо много силы иметь духовной и социальной, чтобы прощать, терпеть, дружить. Потому что люди сейчас все живут одиноко. А если люди объединяются, то им тяжелее становится жить, потому что надо всем заботиться обо всех. Каждый на тебя может обидеться. Вот, но счастья больше в такой жизни. Что будет в мире? Неизвестно, что будет в мире, потому что мир сейчас висит между длительной депрессией и ядерной войной. И как бы что пересилит, неизвестно. Это все зависит от людей. Ну, самое главное, чтобы не было ядерной войны. Вот это надо об этом молиться, потому что это, ну, это полностью это проклятие для человечества. И если она будет, то после этого 40 лет где-то не будет вообще на Земле нормальной никакой жизни. Все будут болеть, просто корчиться, и все, экология будет ужасная. Потом постепенно все начнет приходить в норму. Вероятность этой ядерной войны невысокая, но она есть. Вот это самое опасное, понимаете? А если говорить об экономическом развитии, то вот чисто на Земле вот эта экономическая депрессия продлится еще где-то 6 лет. А потом будет постепенно подъем экономический идти. Но каждый из вас может в это время гораздо вот прекрасно жить. Вот у меня есть один знакомый в Владивостоке, он занимается йогой, занимается молитвой. Он отработал себе бизнес, и он в свободное время, ну, обучает людей, как правильно настраиваться на этот мир, медитации, как любить природу, как прощать и так далее. У него есть группа людей, он с ними постоянно работает, живет за городом, они сами к нему приезжают. Он с ними работает бесплатно, кормит их там и все, заботится о них. Вот. И он мне рассказывал, что есть определенный психический барьер, которые надо преодолеть для того, чтобы сейчас в современном мире делать свой бизнес. Это молитва, это добрые дела, это внутренний настрой. И он говорит, я заметил, что сейчас, вот, и он торговлей занимается, он сейчас, вот допустим, вот этот вид торговли все боятся, потому что все боятся, что это все полностью будет уничтожено, вкладывать туда деньги опасно. Ну потому что отношений между странами нет, там и так далее, и так далее. И он говорит, я молюсь, вижу, вот в каком конкретной части, спектре этого бизнеса не будет прокола. И туда вкладываюсь. И у меня получается больше успеха, чем раньше, потому что все остальные отвалились, конкурентов нет. То есть у него бизнес сейчас развивается даже лучше, чем развивался раньше, потому что все боятся. А он не боится, потому что он молится и живет вот. Вот этой чистой жизнью Бог ему подсказывает из сердца, куда вкладывать, что делать, как. Поэтому, если человек живет правильно сейчас, в это время, в котором мы живем, его не коснется ни кризис, ни проблемы какие-то, понимаете? Просто касается всех людей, которые живут неправильно. Сейчас такое время, что всех наказывает немедленно судьба, если они не хотят исправляться. То есть на Земле существуют периоды, когда Бог не исправляет людей, и в это время люди копят грехи. А бывают периоды, когда Бог исправляет людей, и люди не могут копить грехи, потому что сразу же приходит наказание. Вот сейчас, по крайней мере, 4 года на нашей земле такой период. Потом постепенно Бог отпустит людей, когда атмосфера очистится. Если люди не захотят очищаться сами, то Он пошлет им, может быть, будет продолжаться коронавирус эти 4 года, а может быть еще что-то, если мы не захотим меняться, понимаете, в жизни. Но если человек захочет меняться, кто-то, то эта беда его не коснется. Вот, допустим, взять коронавирус. Смотрите, все очень просто. Люди начинают меняться, очищают свое сердце и начинают воспринимать вот эти тонкие методики, которые я имею. И они защищены. Они чувствуют, что это работает, им помогает. Но эти методики, они не для всех. Понимаете, вот просто обычные люди не понимают, как это работает, потому что у них не хватает чистоты сердца для этого. И все. Вот так это все работает. То есть человек, когда развивается, Бог его спасает во всех аспектах. Везде он его подстраховывает. Это происходит незаметно. Ну хорошо, давайте статистику. Вот поднимите руку, кто из вас начал работать над собой не сразу, а года через 3-4 у вас прямо пошло, вот все хорошо начало в жизни становиться. А у кого плохо, наоборот, все стало, начали работать над собой. Видите, один человек, это означает плохой период. Это означает плохой период пошел. Это пройдет, у вас пройдет через полгода. Вот недавно плохо стало, где-то месяцев 6-7 назад. Это пройдет. 3 месяца максимум, 4, через 4 уже пойдет подъем. Ну, то есть, бывает и такое, что на фоне развития у человека хуже становится, но у нас же есть плохие периоды. Что такое плохие периоды? Человеку становится очень тяжело жить. Как мы с женщиной говорили, объем работы, да? Мне кажется, что он уйдет. То есть, всегда, когда приходит плохая судьба, что она делает сразу? Первое, что она делает? Пугает человека, он говорит: ничего не получится у тебя. Все плохо. Осеннее пальто можешь не покупать. Сходи к астрологу, он тебе подтвердит. Ну, естественно, ты идешь к тем, кто пугает, и он тебя допугивает. За деньги еще деньги заплатишь, чтобы он тебя допугал. Потому что знание, оно бесплатно, понимаете? Знание бесплатно. Где можно знание получить? В храме. Но надо платить цену другую. Надо выполнять наставления, тогда получишь знания. А если ты хочешь за деньги знания получить, ничего не получится. Я пришел к одному очень великому астрологу в Индии. У меня был только один вопрос к нему. Это было лет 15 назад. Я хотел брать кредит большой и взять пансионат и там добрые дела делать. Я пришел к нему. Я говорю: а как мне определить, что вы знаете? Он говорит: ну давай, вот, назвал мне мою дату моего рождения, все. Говорит: вот кружочки, вот там что-то нарисовано, говорит, ткни пальцем, какой тебе больше нравится. Я тыкаю сюда пальцем, в этот кружочек. И он говорит: у тебя была такая жизнь. И все мне рассказывает. Какие ошибки совершил, все, короче, по жизни. Ничего себе. Я говорю: а будущее? Он говорит: будущее я тебе не скажу. Если ты в следующий раз ко мне приедешь, я тебе скажу. Но, скорее всего, ты не приедешь. Потому что тебе нужно получить ответ только на один вопрос. Задавай. Я задаю вопрос, он мне отвечает. Если ты возьмешь этот кредит, а это было как раз за месяц до кризиса вот этого, когда все деньги обвалились, то, говорит, ты потеряешь не только свои деньги, а также все свое будущее. Ты будешь сидеть в тюрьме. И улыбается, смотрит. Я говорю: ну как же так, почему? Я говорю: а когда это произойдет? Очень скоро. Вот ты возьмешь, через 2 недели все потеряешь. Я такой: нифига себе. 3 раза ему вопрос задал по разным направлениям, он мне каждый раз одно и то же отвечает. Я думаю: ну ладно, хорошо, не стал брать. Через 2 недели кризис финансовый, все обвалилось. Хотя мне под очень хороший процент, под блату там, все шуры-муры, растабуры. И сразу покупается этот пансионат, все, и там очень жара, это же Подмосковье, там сразу куча людей, такие планы классные. Я не поддался на это. Все самое опасное в жизни имеет такую природу очень жарких чувств, сильная привлекательность очень. Вот, допустим, решили дом купить, такой дом прямо в центре Новосибирска, такой классный, горячий, горит, надо быстрее покупать, срочно деньги есть, все, бежим. Остановись. Если у тебя такое чувство возникло, значит, это там засада, 100%. Ты не знаешь, какая, не найдешь. Хоть ты там крутой специалист. Если спокойное чувство внутри, спокойное чувство, значит, покупай. Значит, там нет плохой судьбы. Плохая судьба действует всегда через сильные желания. И она еще действует через испуг. Вот если что-то приходит в жизни, то испуг наступает. А испугу предшествуют знаки судьбы. Может, сильный ветер подуть и тебе испугает. Или, допустим, дорога, споткнешься по дороге. Особенно, если мужчина спотыкается на левую ногу, а женщина на правую. Вот. И не просто типа шел, споткнулся, а потом Олег Геннадьевич сказал, что это знак. Ну что же такое, ну что? И ищешь, чему испугаться. Это не так работает. То есть ты идешь, думаешь о чем-то тяжелом, что ты чувствуешь, и спотыкаешься в этот момент. Вот это называется знак судьбы. Или ты, допустим, идешь, резкий порыв ветра, тогда, когда ты о чем-то думаешь тяжелым. Или темнеть начинает, темнота вокруг, ты не видишь, ты как бы шел, фонари все погасли, и у тебя нет света. Тоже плохой знак, если ты думал о чем-то тяжелом. Но плохой знак всегда указывает на что? Что своими силами ты не справишься. Все плохие знаки означают только одно. Не то, что суши весла. Вот. Они означают только одно, что тебе нужно включать молитву. Вот то, что мы делали вчера, это надо делать, когда плохие знаки. И еще надо знать одну вещь, что человек спасенным становится, когда есть плохие знаки. Если ему есть для кого жить. Если он живет не для себя, у него есть для кого жить, то человек никогда не пропадет, когда плохие знаки, потому что он будет до последнего стараться победить судьбу, потому что он не для себя живет. Особенно есть три типа миссий. Есть миссия человеческая, это когда живешь для ребенка, допустим, для мужа. Это хорошая миссия, Богу нравится. И он помогает таким людям, но не сильно. Вторая миссия, это миссия гражданская или нравственное, когда человек живет для родины, там, для людей в целом, или там, инвалидам помогает. Эту миссию гражданскую надо обязательно культивировать, она человеку дает возможность правильно жить личной жизнью. Поэтому у нас в клубе «Благость» они ходят, кормят нищих, там, конфетки делают, вот эти, чтобы вам раздали. То есть это непонятки для многих людей. Ну зачем? Как бы некоторые думают, что я специально с лекции выделяю средства для того, чтобы вас кормить. Это не мои деньги. Это не деньги лекции, это деньги тех людей, которые в клубе «Благость». Они это делают для того, чтобы стать счастливыми. Они получают счастье от того, что вам прилетает по голове. Потому что они знают, что это удача. Это освещенная конфетка, если по голове попала и больно, значит что-то выбило не то. Поднимите руку, у кого попало по голове в прошлый раз, вы же замуж вышли там или родили, или еще что-то произошло. У вас так произошло? Все выжило, да? Бананом по башке и как бы в руки дал. Ну, в каждом везде мне говорят, если прилетело по башке, значит, или замуж, или ребенок, или вылеть. Ну, то есть, это Бог, понимаете, по башке дает. Я просто кидаю. Я же в бошку не мечусь.
Если два раза.
Мало, значит, одного. Упрямая, значит. Упрямая же?
Да.
Да, есть такой. Ну, вот два раза, значит. Но в целом я буду стараться кидать поаккуратнее в этот раз, чтобы вас не мучить. А? Вам надо, у вас сейчас тяжелый период идет в жизни. Вам нужна милость. Это же освященное все, оно дает милость. Но это же хороший сон. Ну все, значит, все нормально. Ладно, мои хорошие. Итак, есть плохие периоды. Бояться их не надо. Нужно просто знать, что своими силами не справитесь. Нужно слушать тех, кто молится, молиться вместе с ними. И на молитву уделять больше времени. И даже если вы не знаете, что вам грозит, страх вот этот, который сковывает вас, является признаком объема работы. Когда человек чувствует, что страха нет, допустим, я чувствую, что он уйдет точно. Это объем работы. Молишься, не чувствую уже, что уйдет. Или чувствую, но уже меньше. И потом раз, вообще не чувствую. Значит, все, победило. Плохие периоды будут обязательно у всех. И все люди хоть и слышали много раз от меня об этом, они не ожидают этого. И я сам, когда ко мне пришел плохой период, я не ожидал. Это было 3 года назад, осенью, неожиданно для меня, я начал слабеть. Я терял физические и психические силы. Я даже перестал в камнях ходить, потому что они меня начали перегружать. Такого в жизни никогда не было. Я снял с себя все камни. Мне ничего не помогало. Не помогал только бег, йога и пост. Все. Вот это всегда помогает. Даже в тяжелом. И молитва. Больше ничего. Мне все перестало помогать. И я всем своим знакомым, друзьям сказал, на меня не рассчитывайте. Моих сил на вас нет. И у меня хватает сил только на себя сейчас. Я выживаю. И через месяц после того, как вот это произошло, у меня уходит из жизни отец. Потому что на его тоже не хватило моих сил. То есть для того, чтобы он ушел, Бог забрал у меня силы, потому что его время пришло, а я не давал. Понимаете? Вот так происходит в жизни. Но если у человека есть вера, то он всегда побеждает. Вот в этот период я просто молился, и Бог сохранил мне все, что у меня есть. Но то, что положено, здесь уже ничего не сделаешь. Приходит время, и Бог забирает все, что положено забрать в это время. Плохой период чувствуется вот так примерно.
Темнота впереди, подожди, там стеною закаты багровые, встречный ветер, косые дожди. Дороги неровные, там чужие слова, там дурная молва, там ненужные встречи случаются, там сгорела пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там проверка на прочность бои, туманы и ветры с прибоями, сердце путает ритмы свои и стучит с перебоями, там чужие слова.
Видите, перечисляются признаки плохого периода. Что с человеком происходит, на что он реагирует. Это все признаки того, что будет тяжело, нужна молитва. И здесь в песне есть также слова о том, кто будет спасен. И в каком настроении надо быть в это время?
Там дурная молва, там ненужные встречи случаются, там сгорела пожухла трава, и следы не читаются в темноте. Там и звуки, и краски не те, только мне выбирать не приходится. Очень нужен я там в темноте. Ничего, раз погодится.
Смелая позиция и знание, что ты нужен. У тебя есть долг перед людьми. Вот когда женщина воспитывает ребенка, она никогда не болеет. Ей некогда болеть. Она отдает свои силы ребенку, Бог ей дает сразу же силы назад. То есть болеют люди, когда делать нечего. Понимаете, когда все хорошо. Когда хорошо, значит, тогда будешь отдыхать на букву «З». Вздыхать, то есть. Понятно, да? Так в России будет вот так вот. Вот так идти постепенно улучшение в это время в России. В Европе будет просто ровненько. Ровненько. В Америке будут катаклизмы, передряги. В Китае будет рост. Что вас еще интересует? Какие страны?
Вас интересует ситуация с рублем, потому что люди сейчас в некоторой панике, испугают машины, квартиры, либо не остаться.
Рубль будет стабильным. Вот его поколбасит еще несколько месяцев, он будет стабильным. Он перестанет постепенно ориентироваться на нефть, постепенно это будет уменьшаться, ориентация на нефть будет увеличиваться, ориентация на другие ресурсы. Евро будет крепко сидеть, а доллар будет колбасить. туда-сюда. Сейчас очень и большие испытания для Америки идут, и это очень опасно для всего мира. Если она не выдержит, и там начнутся серьезные катаклизмы, то будет тогда большая война. Потому что когда страна какая-то слабеет сильно, сразу ее захотят всегда захватить. Вот Украина ослабела, там война, пошла война, это всем, все это плохо. Когда война, всем плохо. Никому от этого нехорошо. Поэтому опасно, когда резко проседает какая-то страна. Это очень опасно для всего мира, особенно крупная страна. Поэтому надо молиться, чтобы у них там все наладилось, чтобы проседания не было сильно большого. Иначе потом очень жуткие страдания для всей Земли. Переделка мира – это самое страшное, что может быть на Земле. Страдают обычные люди. В Великую Отечественную войну кто погиб? Генералы? Ну, какие-то погибли, а в основном просто обычные люди. Понимаете? Когда начинается, как это а пословица-то? Щепки что-то. Да, а нет, вот это холопы там это. Бояре дерутся, да? Ага, да, вот это вот пословица. Поэтому людям обычным не нужна война. Им не нужны катаклизмы, перегряги. Нужно, чтобы статус-кво в мире сохранялся какой-то. Но тенденция будет неизбежная. А Америка не сможет сохранить свою власть. Это невозможно. Просто они накопили очень много грехов. А страна будет проседать постепенно. Скорость я не знаю. Все зависит от них. Самые большие катаклизмы будут на востоке, там, где вот это вот мусульманские страны, вот эта зона, там будет усиливаться и усиливаться жара. Ну, так я чувствую. А? Просто есть разные зоны на Земле. Есть люди, которые имеют больше, ну, больше смелости, храбрости, больше такой внутренней убежденности. Ну, воины, понимаете, люди, где люди очень сильно заточены на истину, на чистоту и очень решительные. А когда земля греховнее становится, то там, в этих зонах, где люди такие вот по природе, быстрее начинаются войны. Вот остальные люди все терпят, как-то там живут, но вот эти люди, которые, они за истину, за чистоту, то есть они как бы склонны быстрее впадать в военные такие как бы дела. Неизвестно, что правильно. Вот есть люди, которые живут без войны, как бы, но при этом копятся грехи. Вот, допустим, если взять восточные страны, там же очень благочестивые люди, там крепкие семьи, там люди религиозные, у них очень глубокие, близкие отношения, у них есть чувство долга, у них есть понимание Родины, у них есть Бог, у них есть совесть. Понимаете? Но жить им тяжело, потому что у них также есть храбрость. И когда всех прогибают, их прогнуть не могут, где тогда катаклизмы будут? Там, где не могут прогнуть. Понимаете? Это неизбежно. Ну, допустим, почему вся Европа уступила фашистам, а Россия не уступила? Потому что была совесть, была храбрость, была чистота у русского народа. И кто пострадал больше всего? Русский народ. Но русский народ и победил эту войну потом. Ну, то есть, я об этом говорю, что испытания не указывают на то, что там больше грехов. Понимаете, иногда более сильный народ подвергается большим испытаниям, чем более слабый. Знаете, когда пророки приходили на эту землю, Бог первое, что делал, отнимал у них личную жизнь. Вот он выбирал человека пророком, дальше семьи у тебя не будет, жены у тебя не будет. А если хочешь, ее зарежут прямо на твоих глазах, как было это у Елисея, Ильмеи. Прямо на глазах у него девушку зарезали, которую он любил. И Бог ему предупредил до этого, говорит, у тебя не будет семьи. А тут убил. И получил удар вот такой от Бога. И ну как бы все равно выбрал Бога в своей жизни, потому что чистая душа. Испытания всегда ждут тяжелые испытания самой чистой души. Вот смотрите, люди делятся на три категории. Первая категория – невежественные люди. Они мучаются, потому что неправильно живут. Вторая категория – люди, которые искренне стремятся к Богу и поменять свою жизнь. Бог им дает процветание, богатство, здоровье, успех, власть, все, что хочешь. Вот все, что они пожелают. Это вы такие люди, вот здесь на лекции сидят. Самые удачливые на этой земле. Вам все Бог, если вы пойдете этим путем, вам Бог все даст, что хотите. Есть третья категория людей. Когда люди начинают любить Бога, то Бог, если они хотят больше любви, Бог забирает у них все. Вот если они хотят любить только Бога и больше, тогда Он весь мир у них этот забирает и берет их себе потом. Но Он испытывает их сначала, таких людей. Ну не волнуйтесь, это вам не грозит. Некоторые боятся, а вдруг у меня будут испытывать, у меня все заберут. Не волнуйтесь. Это очень высокий уровень. Миссия, да. Духовная. Да, человек отдает свою жизнь Богу, он только для Бога живет. Это очень высокий уровень, мои дорогие друзья. Я таких людей вот раз-два и обчелся на земле видел. Вот которые всю свою жизнь Богу отдали. Они просто сияют. Необычные люди. Один контакт, небольшое общение с таким человеком на всю жизнь откладывает неизгладимый след в жизни. Я когда изучал свои прошлые жизни, молился, Бог мне по крупицам открывал, открывал. Я дошел до седьмой жизни от сегодняшнего дня. Я увидел очень большую вспышку света сначала. Я увидел сияние какое-то. И я потом начал в эту вспышку заходить. И оказалось, что буквально, может быть, на час, на два, я не знаю, на сколько, я сконтактировал как-то, получил общение с одной личностью. У него, у этого человека, у него глаза находились в состоянии очень сильного страдания. То есть он смотрел на меня, и он не мог смотреть даже. У него тело все вот так вот тряслось. Вот. У него тек пот. С него тек пот, с этого человека. И страдания были от того, что он был разлучен с Богом. И пот тек от любви. Он находился в духовном трансе, этот человек. И глядя на него, человек очищался просто от всех грехов. Вот вы вчера очистились, да? Почувствовали чистоту в сердце, радость. Вот глядя на такого святого, это происходит мгновенно. И не надо никакой ретрит проводить. И не на таком уровне, как у вас, а гораздо сильнее. И контакт вот с этим человеком, я не знаю сколько, может быть несколько минут, может быть несколько часов, так сильно ушел внутрь, что вся вот эта жизнь, это просто открытие вот этого контакта. То есть я, вот та сила, которая от него пришла во мне, она начала жить сейчас. От этого человека, та сила, которая пришла, она мне привела в святое место в молодости, там, в 30 лет. Я таких подобных людей, не такого, может быть, уровня, но очень высокого уровня видел. Когда человек перед алтарем в поклоне тело оставляет. Представляете, такие люди? Там я видел таких людей, у которых глаза горят силой духа. Сильные люди. Редкие души могут получить милость просто быть рядом с такими людьми. И меня вот это вдохновляет очень сильно. Я чувствую оттуда силу. Дает мне возможность ездить, продолжать читать лекции. Моя цель — всколыхнуть людей. Сделать так, чтобы они поняли, для чего они живут. Потому что большинство людей очень сильно зашорены на то, что они видят. Вот я ребеночку должна помочь. Замуж выйти там, туда, все. И истинный смысл жизни закрывается у человека. Когда мне Бог начал открывать одну жизнь за другой, прошлой, то они очень сильно были похожи. Вот, допустим, мне в этой жизни тяжело было в институте учиться, и в прошлой точно так же, хотя я был в женском теле. И так далее. Похожесть очень какая-то есть. Я тогда спросил в сердце своем, а я понял, что это Бог мне открывает, я сам же не могу это увидеть. Я спросил, а почему, зачем тогда все это надо, если так все похоже, что-то повторяется все как-то. И был ответ такой, а это не важно, все как повторяется, это не важно. Важно, что ты за эту жизнь хотя бы чуть-чуть приблизился ко мне. Ну, то есть, был ответ не словами, а просто чувством. И я много раз слышал это в священных писаниях, что цель человеческой жизни хотя бы чуть-чуть приблизиться к Богу. Но когда я это услышал в сердце, я тогда это реально понял. Потому что до этого я просто думаю, да, это важно, все. И потом опять дальше в свою жизнь. Но когда вот такой опыт, такой глубокий, он реально дает понимание, зачем ты живешь, очень глубоко. И когда человек это понимание понял, стресс до свидания сразу, потому что стресс означает нехватка веры, человек не понимает, для чего живет, поэтому длительно находится в стрессе, у него не сформирована цель жизни. Стресс означает, прошлое потерял, новое не приобрел. Стресс до свидания. До свидания неудача, потому что у человека открывается знание о том, что все в мире справедливо. Ну, то есть он не зря, ну, как бы он чувствует, что вот обычно люди под насилием, натиском судьбы ломаются, начинают обвинять всех вокруг. А это приводит к постоянным мыслям о том, что этот человек плохой. И человек не может побеждать судьбу, потому что он перенес страдания на свою ответственность на другого человека. Вот, допустим, судьба надавила, она две вещи делает. Она пугает сначала и переводит стрелки. Вот, допустим, близкий человек начал что-то делать не так. Первый испуг, что он уйдет, а второе, он плохой. А если он плохой, мне-то что делать? То он же плохой. Ну, то есть все, дальше ты не можешь судьбу побеждать, потому что кто-то другой должен это делать, не я. Ну, то есть вот так все происходит. И это повергает полностью человека в его жизни. То есть нужно перестать считать кого-то плохим, возвращать назад, понимать, что это, ну, твоя судьба, ты должен ее принять. И не нужно бояться того, что происходит в жизни. Испуга не должно быть, не надо пугаться ничего, мы вечные. Вот сейчас, допустим, коронавирус, да? Некоторые боятся, почему половина зала пришло. Люди в испуге находятся, это значит, что они недостойны знания. Знания достойны только смелые люди, которые готовы идти вперед в жизни. И когда они приходят, они получают сразу защиту от этой болезни. Смелость дает защиту. Когда человек идет вперед, он всегда побеждает. Он получает знания, получает удачу. Все получает то, что нужно в жизни. Но если ты начал не любить кого-то на этой земле и считать его причиной своих проблем, ты проклят. Проклятие не означает, что он... Вот. Проклятие означает, что ты плохо думаешь о ком-то и не можешь избавиться от этих мыслей. Вот это и есть проклятие. Ты дальше нормальной жизни не будет, пока не простишь. И ты плохо думаешь о человеке, потому что ты гневаешься на Бога, потому что Бог тебе послал этого человека. На самом деле причина в этом. Ты начинаешь против Бога мысленно идти, хотя сам об этом не понимаешь.
Не кричи, где же Бог? Он тебе не гарсон. На капризы не будет ответа. Бог накрыл эту землю на много персон, но немногим понравилось это. Мир наш сам по себе очень даже неплох. Человек все хорошее губит. Я понять не могу, но при чем же здесь Бог? Царь природы природу не любит. Брат у брата кусок норовит отобрать. Даже мысли испачканы кровью. О какой благодати здесь можно сказать, если даже не пахнет любовью? Миллиарды войны. Маша, о тех, кто в строю, пропадающих, но не пропащих. Просвещение в смысле – ответа, и узнаешь, за что был однажды казнен тот, кто мог бы исправить все это. Помолчи, и узнаешь, за что был казнен тот, кто хочет исправить все это.
И очень важно еще одну вещь знать, дорогие мои друзья, что только доброта может вылечить все. Это самая большая сила. Если вы хотите понять, кто такой верит, кто верит в Бога, а кто нет, смотрите на то, как человек себя ведет. Запомните, если человек имеет в сердце доброту, значит, он находится под контролем Бога. А если он судит или считает себя лучше или вас хуже, значит, Бога в его сердце нет, даже если он имеет сан священный. Только доброта является признаком того, что человек верит в Бога. И только доброта может исправить отношения в семейной жизни. Только доброта может человека привести к успешной работе. Только доброта может сделать все. Но для того, чтобы она была в сердце, для этого надо сначала принять свою судьбу. Надо сначала все принимать. Потому что если... Почему человек злой? Потому что он не принял. Злоба — это не то, что плохой человек, он просто не принял. Все хорошие, просто есть люди, которые не могут принять свою судьбу, потому что у них нет сил. Поэтому я лекцию начинаю с того, чтобы были силы. Если у человека нет сил, он не может быть добрым, потому что у него все рушится внутри, все горит. Доброта означает, есть силы, есть возможности. Если есть возможности внутренние, направь их правильно. Не гордись собой, не выпендривайся, а просто прими свою судьбу и начинай служить людям, по-доброму себя вести, помогать всем, терпи, не делай себя умника. И тогда все получится. Вот. Доброта в близких отношениях создает семью. Что значит доброта? Прими вот этого человека. Мне дебил достался, Олег Иванович. Ничего страшного. А я ведь разумная. Вы говорите, что типа яблоко от яблони недалеко падает, а я же хороший, а он дебил. Почему такая несправедливость? Потому что ты, может быть, в прошлой жизни была дебилом, и сейчас наказана за это. Несправедливость всегда имеет причину. Надо ее принять, и тогда ты можешь это исправить. И тот, кого ты считаешь дебилом, на самом деле неплохой человек, просто ты этого сейчас не видишь. Бог тебе дал того, кого надо. Просто научись принимать сначала человека, а потом увидишь его качество хорошее. И возрадуешься чуду, которое ты увидишь, что оказывается у меня все неплохо в жизни. Если правильно себя поведешь, надо научиться понимать, что такое любовь.
Количество благ не имеет значения. Однажды у всех оскудеет рука, а в сердце исполненном благословение. Я думаю, радость всегда велика. В любви не важно утро или вечер, минуты или долгие года. Любовь — это движение навстречу, оно не прекратится никогда. Количество слов не имеет значения, изысканный слог ничего не решит. А впрочем, слова не мешают общению. Я думаю, только слова от души. В любви не важно утро или вечер, минуты или долгие года. Любовь — это движение навстречу, оно не прекратится никогда.
И также не надо очень примитивно воспринимать этот мир. Допустим, мы считаем, что молитва должна сделать то, что я хочу, а молитва делает то, что хочет Бог. Вот, допустим, если Бог хочет облегчить уход человека, то молитва приведет к этому. Она не приведет к тому, что он вылечился, потому что ему это не надо. У него запланирована по-другому жизнь. Мы же не знаем, чего его ждет в будущем, где и как. Есть же на все, ну, как бы определенное положение планет, и каждому человеку благоприятно уходить в определенное время. Бог создает ситуацию. Он не жмот. Не то, что я тебе не дам жить здесь больше. Вот. Просто он знает, что вот человеку сейчас вот там очень благоприятно получить рождение где-то, а в другое время уже неблагоприятно. У него такая судьба. И если мы молимся за кого-то, то он не просто получит, а в хорошем виде получит. То есть он очистится в это время. То есть сама молитва может ускорить уход человека. И спокойно человек уходит из жизни. То есть мы не должны распоряжаться жизнями людей. Мы молимся, иногда получается, как мы хотим, а иногда прям противоположно. Но это не наше дело. Чаще всего молитва приводит к победе, которую ты хочешь, потому что так Бог укрепляет нам веру. Но Он иногда хитрит. Вот, допустим, приведу вам пример. Ко мне пришла на лекцию в Минске одна женщина, и прямо на лекции решила уйти из жизни. Вернее, она не сама решила, а так решил Бог. То есть она пришла, записывала все. И она интересно пришла, то есть она... Это мне сын ее рассказал, когда она уже ушла из жизни. В Минске в это время, когда я приехал, не было ни одного свободного места. Вернее, было пару мест людей, которые не пришли. Они купили билет, но не пришли. За дверью стояла эта женщина. Еще несколько человек. И она плакала, говорила, пожалуйста, пустите меня на лекцию. Они говорили, мест нет. Она говорит, ну пожалуйста. Ее пустили на это место, посадили, сказали, если человек придет, тебе придется уйти. Она говорит, ничего страшного. Она оплатила лекцию, села, начала все записывать. И неожиданно в какой-то момент она и начала вот так вот. Откинулась, начала хрипеть. Я подбежал, думал, приступ эпилепсии, такое у меня часто бывает. Подбежал еще один врач, вот Бог дал представлять людей, положил руку вот сюда вот, начал измерять пульс и сказал, она уходит. Мы ее положили, он начал массировать ей, искусственное дыхание делать. Другая женщина подбежала, дыхание рот в рот. То есть специалистов куча была, короче, на месте. Вот. Я понял, что я здесь не нужен, я сел. И начал, включил вот эту музыку и начал всем сказать, пожалуйста, молитесь сейчас, мы не будем читать лекцию. Кто-то повторяет, я желаю всем счастья, кто-то молится, я начал молиться. Я погрузился в молитву и начал чувствовать, что какое-то есть непреодолимое препятствие в том, чтобы ее вернуть к жизни. Мне они сказали, что она сейчас скоро уйдет, перед тем, как я пошел. Я начал молиться и почувствовал, что какое-то препятствие, как будто она должна уйти. Я собрал силы всего этого зала, направил этой женщине. Как это делать? Просто желанием. Берешь, вот ты хочешь, чтобы силы все пошли к ней, и начинают уйти все эти силы. И я в это время увидел, как вот женщина в белых одеждах, я не могу различить ее лица, как бы, но она очень красивая, чувствую, она вышла. Прямо из стены, вот так напротив меня, 1.4 метра ростом, очень высокая, божественная. И подошла прямо к ее голове. В это время меня окутало холодом и чувством, что все, теперь ты уже ничего не сделаешь. Вы догадываетесь, да, что за женщина? Глаза у нее были вот так закрыты от меня, потому что если я увижу ее глаза, то я тоже туда же. Вот. Я не стал принимать этот вызов, ну как бы это ее право забрать кого хочешь. Она потому что божественная, понимаете. И она создала такую атмосферу покоя в зале, что молиться не надо. Все нормально, все хорошо. Но я как бы не поддался на это. Начал слушать тех, кто молится, молиться. И она постояла какое-то время, развернулась и пошла. Я не мог понять почему. То есть она не под влиянием моей молитвы пошла, а просто сама. И в этот момент она задышала. Она, мне уже кивнули, как она пришла, мне показали, что у нее остановилось сердце. Вот в этот момент, когда она подошла, у нее останавливается сердце. Они продолжают это делать пару минут, и сердце начинает биться, она начинает дышать. Потом приезжает скорая помощь, забирает ее. Я с облегчением вздыхаю, и у меня никакого желания вообще о ней молиться больше нет. Все хорошо. На следующий день, не приходя в сознание, она уходит в жизни там, в больнице. И мы ничего не знаем об этом. У меня сразу вопрос к Богу. А зачем тогда ты ее спас там на лекции? И ответ очень простой. Чтобы ты в меня верил. Иногда происходят вещи, которые мы не понимаем зачем. Но они имеют логику свою, которая нам непостижима. И смерть эта шла не потому, что моя молитва помогла, а потому, что так захотел Господь. Итак, доброта – это главная сила, побеждающая судьбу. Если у тебя в сердце нет доброты, не надейся на победу. Надо всех простить, всех принять. Нужно со всем согласиться. Допустим, если ты хочешь быть успешным сейчас, в то время, которое сейчас происходит, ты должен это время принять. То есть, если ты не принимаешь эту пандемию, не принимаешь мирового кризиса, у тебя не будет в бизнесе успеха. Потому что к успеху, чтобы прийти, надо сначала со всем согласиться, а потом через это перешагнуть и радостно жить в этой ситуации. И тогда будет успех уже. Но для этого надо больше сил, чем у всех остальных иметь, быть сильнее, чем все остальные. Ну, то есть надо так понимать жизнь, что ты сначала все принимаешь, со всем согласен, а потом принимаешь определенные экстра силы, ну, то есть правильная жизнь, и все, у тебя пошло все. Все начало развиваться, потому что ты понял принцип, как сейчас жить. Сейчас налегке жить не получится, потому что тяжелое время идет. Но люди, которые так правильно настроены, они получают не так, как все. Они получают гораздо больше. Те люди, которые способны перешагнуть через кризис и спокойно идти вперед с верой, но при этом не надо большие кредиты брать, там все прочее, все очень аккуратно. Тогда эти люди получают огромный успех. Вот, допустим, у меня есть один знакомый, я не буду говорить, какая фирма, потому что вы обалдеете. Вот. Это человек делает машины во всем мире. Он из Америки. И он сын очень богатого человека. Вот. И он сказал, что вот когда был вот эта вот Великая депрессия, когда в Америке была, и весь машинный бизнес начал рушиться, то мы очень скромно начали жить. Мы не собирались закрывать нашу компанию. Мы начали обучать персонал. В это время, когда делать нечего, есть одно очень хорошее занятие. Надо обучать людей и заботиться о них. Начали заботиться о людях, обучать их и ждать. И когда начался подъем экономики, все развалились, а у нас сохранился бизнес. И поэтому он пошел резко вверх в этот момент. И правильная тактика в кризис дает трамплин, то есть сильный взлет вверх. Правильная тактика – это ничего не закрывать, не разрушать, экономить, аккуратно жить и ждать. В это время в кризис тоже не надо много денег вкладывать, потому что это приведет к разрушению. Вот такое я услышал интересное объяснение успеха. Что человек принимает все, живет спокойно, развивает, вкладывает. Потому что кризис предназначен для развития людей. Есть два типа развития. Есть развитие бизнеса, это когда нет кризиса. Есть развитие людей, когда есть кризис. Вот если спросить Бога, что для Него важнее, когда мы страдаем или когда у нас счастье, Он вам ответит, что для меня самое важное, это когда мы страдаем, потому что в это время мы развиваемся, а Ему нужно наше развитие, больше ничего не надо. Он не считает, что мы здесь должны жить вообще, в этом мире. Но он очень скромно себя ведет по отношению к нам, и поэтому он как бы периоды страданий делает небольшими. В основном мы развиваемся, но самое главное – это наше страдание для Бога. Потому что в это время мы становимся лучше. Но мы скупые по природе, нам не нужны страдания, нам нужно только развитие. Но Богу нужно наоборот. И поэтому идет баланс такой.
Тише, тише. Не судите, это грех. Вы порадуетесь душой за успех. Вы поплачете над чужой, над судьбой. Сострадание, ручей с живой водой. Тише, тише, не ругайтесь горяча. чья-то жизнь, возможно, гаснет, как свеча. Не задуйте кривотолком тот огонь. Поддержите, поднеся к нему ладонь. Тише, тише, не врывайтесь в жизнь людей, наблюдая с высоты судьбы своей, потому что жизнь — сплошные этажи. Там, вверху, возможно, просто больше лжи. Тише, тише, ведь слова острее ножа. Нужно жить, на сердце злобы не держа. Много мнений, только помнить нужно впредь, что на всех свою рубашку не одеть. Тише, тише, там, где слухи, правды нет. Лишь Всевышний знает правильный ответ, и от глаз его не скрыться, не уйти. Вот поэтому живи и не суди.
Мы должны воспитывать друг друга, это факт. Но сначала доброта. Нет доброты, нет воспитания. Сначала доброта, потом воспитание. Если нет доброты, Бог с тобой поступит точно так же. Доброта означает принятие человека. Принятие человека очень трудно. Каждый человек — это сгусток насилия. Нужно принять все это, не бояться. Не бояться этого насилия. А потом ты получишь благодарность от Бога в виде раскрытия сердца этого человека, его доброты, его чистоты. Только так надо жить. Но сначала принятие, это очень трудно, поэтому нужна молитва, нужна природа, нужны добрые люди. Надо их искать вокруг себя. Не оставайся наедине с собой. Погибнешь. Поэтому, когда вы приходите на такие лекции, надо знакомиться друг с другом. Вы же добрые люди все. Злые люди не могут меня слушать. Они сразу сваливают с лекции, как только, значит, я только рот открываю, они сразу ушел. Вам понравился вчера ретрит? Хотите еще? Мы практически уже решили, что с 1 по 3 февраля будут лекции. Я думаю, что уже все, ничего не поменяется. И мы в эти даты будем также ретрит один раз. Не забудьте, что в этот период, в который мы живем сейчас, нужно быть крепким духом. Жизнь такая суровая, она ломает. И когда человек сломался, то дальше все он получает. И коронавирус, и разрушение бизнеса. Поэтому не сдавайтесь. Не соглашайтесь на поражение. Ни за что и никогда. Даже если со всех сторон вас душит, рушит все. Не сдавайтесь, не соглашайтесь. Соглашаться на поражение означает начать думать о плохом. Думайте только о хорошем. Смелость в этом заключается. Часто человек не понимает, если я думаю о хорошем, а все вокруг плохо, то это разве правильно? Это очень правильно. Потому что судьба заставляет тебя думать о плохом. Она говорит, ты грешник, мучайся, страдай, думай о плохом, перестань выполнять свой долг. Я вам рассказывал, как один человек сидел на лекции, говорит, ну вы же грешник. Начал рассказывать мои ошибки в жизни, которые я совершил. Вы не имеете права читать лекцию. И у меня такое возникло внутри чувство, что вот он прав, что я грешник, что я не имею права читать лекцию. Ну, как я могу давать людям знания, если я только ошибок совершил? Я уже готов был с ним согласиться, с этим человеком, но в сердце у меня возникла одна мысль, что не он мне дает право читать лекцию. Это мой наставник мне сказал это делать. Я это делал, я ему так ответил. Ему нечего было мне сказать. Но суть заключается в том, что почему я вам это все сказал? Потому что судьба действует точно так же. Она говорит, ты не имеешь права это делать. Ты плохо живешь, ты неправильно. Иди мучайся, бейся головой об стену, кайся. Но жить ты не имеешь права сейчас. Запомните, человек всегда имеет право выполнять свой долг. Никто им не может у него запретить это делать. И когда он выполняет свой долг, он исправляется по дороге, становится лучше. Вот так мы должны жить. Какие у вас вопросы ко мне по лекции? Да, ваш вопрос.
Руководителем, да, при резком уважении. Вот у меня вопрос, как вот научиться уважать. Ну, порой ложь, да, которую ты понимаешь, она вот какое-то лицемерие, вот такое. Где ты молитвы или что-то как-то по-другому, да? К этому относиться, я просто вот, ну,
сейчас я
нахожу огромную трудность в себе, да,
вот этим. Сейчас я вам объясню. Вот смотрите, надо понять, что есть замысел Бога. Не мы все как бы организуем здесь, а Бог. И каждый человек, который управляет, он от Бога что-то имеет. И он также имеет грех, потому что воистину деньги и слава рушат человека сильнее всего на свете. Понимаете, если, допустим, человек находится на поле боя, и ты ему как бы упрекаешь его в том, что в него пуля попала, то, понимаете, здесь нет упрека. Но человек попадает на поле боя, и он будет ранен. Все руководители ранены гордостью, желанием хапануть, жестокостью и так далее. Это огромная сила. Даже святые люди не могут это искушение вытерпеть. Поэтому, когда Сергию Радонежскому сказали, будешь митрополитом всей Руси, он говорит, не буду. И вот царь спросил, а почему ты не будешь? Ты же самый достойный. И он говорит, потому что я не смогу это выдержать. Понимаете? Теперь послушайте меня внимательно. Знайте, что в руководителе нужно уважать только волю Бога по отношению к нему. Если Бог его поставил туда, это не твое дело, это его. Если ты его за это уважаешь, то ты тоже будешь там стоять. А если ты волю Бога не принял, значит ты бунтарь, и ты будешь всем мешать. В этой стране нужны у власти только люди, которые уважают друг друга. Если они будут вместе, они создадут очень крепкое звено, которое будет дальше защищать Родину. Если там будут стоять люди, которые друг друга не любят, все будет разрушено. Поэтому Бог защищает это все, вот именно уважением. Понимаете? Один человек, очень крутой директор какой-то, приехал на фестиваль благости. Такие люди обычно не приезжают. Он ходил и думал, проверяет что ли ФСБшник, ну, то, смотрю, кто он пытался понять. Я узнаю часто, вот я в поезде еду, как бы смотрю, идет человек такой, смотрит на всех. Он мне сказал, говорит, ты вот, у тебя такая вера, вот ты такой. А он говорит, ты такой. Я говорю, а ты ФСБ? И мы так друг друга поняли. Друг друга поздоровались. Вот. И этот человек, он был не такой, как все. И он потом подошел ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, я приехал только одну вещь понять. Вот я директор большого предприятия, и я нахожусь в сети как бы этих предприятий, надо мной тоже стоят директора. И они косячат, конкретно косячат, они делают глупости, и эти глупости, они разрушают возможность развивать всю отрасль. Я им об этом честно сказал. Они меня не просто уволить хотят, а посадить в тюрьму. У меня вопрос только один. Почему Бог меня так наказывает за правду? И я ему ответил. Я ему сказал, что ты вот тем, что ты делаешь, можешь разрушить всех этих людей. Отрасли потеряет серьезных специалистов. Все просядет конкретно. Теперь у меня вопрос. А что более разрушительно? То, что они не делают как надо? Или эти люди будут, ну, или отрасли потеряют специалистов? И вообще ничего тогда не будет делаться. Что лучше? Он говорит, конечно, лучше, чтобы все сохранились. Я говорю, поэтому вы должны понять, что обучение старших не так делается, как ты делаешь. Если ты хочешь старшему что-то объяснить, тогда сделай по-другому. Как ко мне подошел один младший и говорит, Олег Геннадьевич, вот мы правильно делаем, что вы вот так вот делаем или нет? Я говорю, я подумаю об этом. И поменял свое поведение. Он очень уважительно мне сказал, и я сам мог догадаться. Ну, то есть он мне дал возможность догадаться и очень уважительно ко мне отнесся. При этом указал мне на мой недостаток. И он не сказал даже, что я так делаю, он сказал, мы так делаем. Хотя он так не делал. Я когда ему это все объяснил, этому человеку, он говорит, я все понял. Я не понимаю замысла Творца, и поэтому велся очень жестко и накосячил, и поэтому за это сажусь в тюрьму. Но если я все понял, как мне быть? Я не хочу в тюрьму, я хочу приносить пользу. Я говорю, ну тогда вы позвоните им и скажите, я все понял, и объясните, что именно вы поняли. И они тогда как бы вам простят. Он так начал улыбаться, говорит, Олег Геннадьевич, вы такой наивный. Это же, говорит, ну как бы, это же серьезные люди, они словам не верят. Я говорю, ну тогда идите на ретрит завтра с утра и повторяйте, я желаю всем счастья со всеми, со всей силой, и Бог вам поможет. И он начал повторять, я желаю всем счастья со всей силой. Старался, слушал как правильно, все делал как надо. И после этого ретрита сразу раздался звонок. И звонил ему главный руководитель и спросил, как у тебя дела? И он начал ему все рассказывать, как я ему сказал, а не как он думал. И этот руководитель подумал чуть-чуть и сказал, возвращайся на работу, сюда не будет. Так решает Бог все. Он заставляет руководителей думать, как наивные люди простые. Он может все. Я ответил на ваш вопрос или нет?
Да, спасибо.
Это очень большая тайна, то, что я вам сказал. Не, я не шучу, это очень большая тайна. Если этот принцип очень углублять, то можно высокое положение занять, очень высокое положение в этом мире. Потому что если ты уважаешь старших, значит ты уважаешь волю Бога. И это значит, что Бог на тебя может полагаться во власти. Бог хочет, чтобы в стране была единая власть. Он хочет, чтобы была вера в старших, чтобы была... Патриотизм был. В каждой стране это очень важно. Патриотизм означает вера в старших. Когда все это есть, страна становится очень сильной. В каждой стране есть куча недостатков. Старшие сотканы из греха. Но если все правильно к ним относятся, это все создает огромную силу, которая дает огромную победу. Что Сталин был без греха, что другие правители, за которым шел народ, великая страна вся шла, были без греха. Все они были с грехом, но люди верили старшим и побеждали, потому что это и есть богопослушное сознание. Я 1000 раз больше люблю тех, кто верит старшим, чем тех, которые постоянно гнусят, ноют и постоянно разрушают. Посмотрите, если посмотреть в интернет, только одно понасилово нашей страны. Столько добрых, хороших дел делается, там огромные ракеты запускаются, суперсамолеты взлетают, супервертолеты взлетают. И все это очень много и всего. Эти электровертушки эти вертятся. Да? В стране все столько всего делается, но кто об этом знает? Никто. Потому что все гнусят и говорят только о недостатках. Если ты человеку смотришь только в задницу, ты никогда его не поймешь. Еще какие вопросы? Да, ваш вопрос.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Такой вопрос. Если вот вы все время говорите о том, что
девушки... Надо бегать и молиться, да?
Нет, не о том. О том, что девушки пытаются что-то изменить, а вот если наоборот история, я там все как-то пытаюсь развиться...
Вы женились?
Вот... Еще нет.
Ну а что тогда говорите о том, что девушки, мужчины... Вы сначала женитесь, а потом поймете, кто что пытается.
Не, мне просто интересно тот вопрос, что ну, вот я пытаюсь как-то развиваться, а девушка, наоборот, мне кажется, я не буду точно говорить, что она ничего не делает. Но вот почему так?
Ну так и есть, девушки ничего не делают. А мужчины пытаются развиваться. Ну что девушки делают? Они развивают своих мужчин.
А, ну все правильно. Спасибо.
Девушка сама ничего не будет делать. Она будет делать так, чтобы ты делал. И так хочет Бог. И это справедливо. Потому что девушке надо рожать детей. Нужно их воспитывать. И нужно, чтобы эти дети видели перед собой пример. У девушки все нормально там внутри заложено.
Спасибо.
Потом, когда вы выйдете замуж, вы поймете, кто кого мучает там. Сначала мужчина пытается женщину строить. Он: я тебе сказал, молчать, теперь нам вперед. Она ему: да, мой хороший. Смотрите, вот давайте, как все начинается. Вот девушка такая стройная, такая добрая, такая согласная, такая послушная. И поэтому он ее замуж берет. Она такой, великий такой, мужчина настоящий. Это сначала. Потом возьмем 40 лет спустя, да? Женщина такая, баба, бабка такая. Бабка — это особая форма жизни такая. Она. Коня нас какого остановят. Вот. А дедушка, он такой, смирен. Он уже совсем согласен. Все. Это результат совместной жизни. И вы думаете, у меня будет она всегда вот такой. Правильно. Так и думайте дальше. Иначе вы даже не женитесь. Пора, да? Время закончилось давно уже, да? Да? Все сели прямо. Молитву знаете, как настраиваться. Все, вчера все изучили. У нас последний день, я чуть-чуть позже, чтобы вы не думали, что я от вас хочу убежать. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.